Время начинать движение.
Мотор, мотор. Мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 19 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас, здравствуйте. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Начинается вот в этом месте прямо. Ну так что вы думаете, что там у вас ночью было? Я дело в том, что спал, а вы-то, наверное, отслеживали, насколько эти синоптики снова оказались у нас правы. Насколько они снова угадали, у нас все то, что должно было происходить. Хотя к этим самым синоптикам присоединились накануне и ребята из МЧС. Вот у меня здесь центральная УГМС. А это не МЧС, это УГМС. Что это значит? С 16.00 18 до 10.00 19, то есть сегодняшнего дня, в Москве ожидается сильный дождь, сильный ливень, сильная гроза, сильный град, шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны. Если вы были внимательны и осторожны, это вовсе ничего не означает. Сейчас 6.05, а усиление, дождь, ливень, гроза, град, шквалистое и все остальное до 20-25 метров в секунду. Вот что нужно было. Вот все это до 10, поэтому опасность еще не миновала. Нет, вы попробуйте все-таки относиться серьезно к этому предупреждению. Не паркуйтесь у высоких старых деревьев. Да и у молодых тоже особо не паркуйтесь. Избегайте рекламных щитов, больших металлических конструкций и взгляда на мир одним глазом. Этого тоже избегайте. Сейчас попробую проснуться. Свежая пилюлька, только что изготовленная из самых недр моторов. Гарри! Гарри, друг! Шпродер! Шли лучше в телегу, в тележеньку, в телеграмулинку лучше. Видео. Здесь я не вижу видео у нас в сообщениях, в бот-мессенджере. Вижу, что нужно что-то скачивать, но и этого даже не могу сделать. Лучше в телегу, автоводитель через УТ, автоводитель через УТ, УТ, автоводитель. Вот так называется. Если вы в ютубчике смотрите стрим, вот вам название и инстаграма, и телеграм-канала. Автоводитель через УТ. Латиницей в одно слово. Такая уже немножечко тревожно-осенняя пилюлька. Не знаю, кого взбодрит. Но уж акустику точно можем проверить этой штуковиной. Фома 73-й, доброе утро, приветствую. Владимир Бес 13-й, Галина, здесь Игорь Валерьевич, Макс Егоров, Гарри Шпротер и ваш слушатель, наша слушательница Геннадий, Александр и Фандорин Седой, Роман Успешный, Георгий Конькова, шеф-комендор Сергей Кочнев, Антон и Соболь, лучшие люди планеты, уже в бот-мессенджере у нас ведут переписку. От Пушкина до Котельников за 40 минут. Как раз Макс Егоров говорит, что это красота. А мы верим. 7373948, телефон прямого эфира уже через несколько минут. Рубрика «В движении». Она называется «В движении», потому что в ней мы говорим о движении. Движение — это жизнь. Движение по кругу есть символ жизни. 7373948-495. Очень скоро движение. Он обовенно нашел способ безопасной парковки у больших деревьев. Находите большое упавшее дерево и паркуетесь у него. Никакой опасности, проверено вчера. Он обовенно, это очень хорошо. А где-то повалил, шеф комендор, это у вас, нам только сегодня ночью это случилось. Вижу, деревья не выдержали некоторые, сломашки. Спортаж, автомат 2 литра или Outlander 2 литра вариатор. Отец никак не выберет, буквально две минутки уделить этому вниманию. Олег. Олег, вы в такую несвойственную в последнее время нам действительность не погружаете туда, где автомобили. В какой-то момент даже странно. Шура, вы, если не ошибаюсь, у нас в бухгалтерии числитесь. Вот было бы неплохо, если бы вы занимались своими прямыми обязанностями. Это вот я себя сейчас так почувствовал. Вдруг про автомобили вы решили спросить. Все говорите, электричество — это профанация, да, заботы об экологии. А водород, наоборот, хорошо. Вас услышали, в Баварии BMW объявила дату дебюта первого водородного автомобиля. В Москве открылась автомобильная выставка. Появился набор конструкторов для создания автодома своими руками. А еще китайский Google показал первый свой автомобиль, и у него уже нет руля. Он первый, но у него уже нет руля. Это к вопросу о том, что эпохи сменяются, то есть смена эпох — это продолжительный процесс, и невозможно застать его начало и застать его конец в рамках одной жизни. Есть такие люди, они так думают. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро, это Владимир.
Да, Владимир.
Я очень рад за китайцев, что они уже без руля ездят.
Да. Ну, еще пока неизвестно. Сейчас мы почитаем, что у них там на самом деле.
А, кстати, вы слышали новость, что на Маска там в Америке наехали, что он слишком, используя рекламу своих автомобилей, он, ну, откровенно говоря, врет, что у него там какие-то системы, которые сами могут ехать, а на самом деле этого не происходит.
Ну, не знаю. Ну, в смысле там, что разбирательство по поводу 11 аварий с Теслами.
Ну, я не об этом. Я хотел вот с вами про СКАД поговорить.
Можно? Да, давайте, конечно.
Я вот в прошлую пятницу прокатился по СКАДу, а в субботу обратно. Я из Внуково в Егорьевск ехал, соответственно, от Киевки до Рязанки.
Да.
Вот, все, у меня транспондер, кстати, старенький, ему лет 6 уже, но сработал, все, пикал исправно. Но у меня вот закралось такое зерно сомнения, вернее, дало расти в моем воспаленном мозгу. Вот смотрите, транспондер, он же к машине не привязан. Я же могу в любую машину взять и
конечно,
поехать,
конечно. Вы пешком можете даже без машины, в принципе, пройти.
Да, вот. Деньги у меня списались, я потом в приложении все проверил. А вот как система привязывает транспондер, что он именно в моем автомобиле установлен? Вот мне просто
никак, посмотрите. Никак не привязано. Вы можете оплатить либо как физическое лицо, как человек, либо можете оплатить как автомобиль. Это такое дело. То есть вы проезжаете и оплачиваете. Камера видит номер автомобиля. И вот. Видит оплату.
И видит номер автомобиля. А транспондер, установленный в этом автомобиле, как она определяет, что он...
Никак, транспондер нет, просто оплата. Оплата либо есть, либо нет. Проехал автомобиль, прошла оплата, окей. Проехал автомобиль, нет оплаты, не окей.
Ну, хорошо, смотрите, я вот моделирую ситуацию, как говорил мой командир роты в армии.
Да.
Допустим, еду я с транспондером.
Да.
Едете вы со мной рядом без транспондера.
Да.
Вот теоретически же возможно, что мы одновременно с вами, и вдруг вы прижимаетесь ко мне прям вплотную.
Конечно.
Мы проезжаем, прошла оплата, а откуда знает?
А второй автомобиль, она просто не увидит его, и все. Если там нет номера, так она его и не зафиксирует. Ну, если номера не видно. А если вы так прижимаетесь, что номер видно, зафиксирует. Ну, камеры, ну, в смысле, камеры, которые фиксируют всего лишь по одному автомобилю за проезд под рамкой, это уже старость. На самом деле, там фиксируется проезд по каждой полосе. Поэтому, если рядом с вами будет справа или слева ехать автомобиль без оплаты, просто он будет без оплаты, а вы будете с оплатой в своей полосе. Надо довольно... Эта система работает чуть сложнее, чем мы думаем о ней.
Ну, вот я тоже так думаю, что что-то я не понимаю.
Нет, она чуть сложнее. Она фиксирует автомобиль, фиксирует, в какой вы полосе проехали, фиксирует, что в этой полосе проехавший автомобиль проехал с оплатой, а в соседней полосе в эту же секунду, в эти же тысячные доли секунды проехал автомобиль, но без оплаты, и его номер фиксируется как неоплаченный. Все просто.
Хорошо, а те, кто вот любители ездить поперек полосы, вот, ну, допустим, да, вот он едет по разделительной вот по этой прерывистой линии, а как его система так...
Не знаю, вы знаете, тут сейчас можно придумать. А если он, к примеру, в дрифте идет и вообще боком вваливает туда без номера?
А если вот что-то случилось и пробка прям под рамкой образовалась огромная,
да,
и там миллионы автомобилей, а как система тогда будет
работать? Ну, есть, я думаю, что у него какая-то виртуальная полоса есть на асфальте, и она отсекает вот при пересечении этой виртуальной полосы происходит оплата. Поэтому пока автомобиль не подъехал номерной рамкой к этой виртуальной полосе, для нее он не существует для системы. Потом он только ее пересек. Пусть бы он и стоял там еще 10 минут. Он оплатил и стоит, имеет право. Ну, я так думаю.
Я на всякий случай проверил потом по номеру задолженности.
Правильно.
Все нормально, ничего
правильно.
Нету.
Нет, это все не, абсолютно верно. Другое дело, когда вы покупаете билет. То есть это с транспондером ситуация. А ведь там же можно проехать еще по билету, как если бы вы в кино или в поезд сходили. Так вот, вы покупаете билет, и в билете вы указываете номер. Потому что система тогда заранее вас ждет. Она ждет вас, что вы приедете, у нее уже есть ваш автомобиль. То есть вы как бы виртуально для системы уже проехали. Теперь она, ну, де юре. Теперь она ждет, когда вы де-факто проедете. Потому что вы уже заплатили за свой проезд. И она ждет конкретный автомобиль с конкретным номером на конкретный билет купленный. Там уже, кстати, это привязано.
Следующим шагом можно сделать, знаете, что, допустим, я купил билет, а сам не поехал.
Да.
И штраф мне, можно мне штраф за это?
За это даже не съездил, конечно, безусловно. Да. Это вот купил, угадал все буквы, а слово не смог назвать. Или со всеми попрощался, а не ушел. Как наоборот, как вот англичане делают, они не прощаясь. Спасибо, Маша. А ты попрощался со всеми и думаешь, что а не пойду я. Это абсолютно нормально. В нашем духе. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Олег.
Да, Олег.
Хорошего эфира.
Я не смогу справиться, если и вы сейчас начнете ставить меня в гипотетически сложные ситуации. Я в какой-то момент
сдамся. Там все нормально с этими камерами. Ну, как камеры считывают, допустим, если ты едешь со скоростью там,
конечно,
превышающей, да.
То есть висит камера на третьем кольце. В этом месте 5 полос у третьего кольца.
Да.
Идет плотный поток нарушителей. И она успевает фиксировать поток в каждой полосе каждого нарушителя, конечно, как бы плотно он ни шел. Нарушитель, иди сюда.
Но я немножко про другое. Вот построили ЦКАД, да, открыли последний участок. Ну вот как все у нас вот делается? Вот половинки на серединку.
Да.
Ну вот съезда с М2 с Симферопольки на ЦКАД нету прямого съезда.
Нет.
Только через 107-ю. И что получается? Вот теперь фуры съезжают.
На Дмитровку тоже прямого, прям вот, чтобы с Дмитровки съехать нет. И еще вот там где-нибудь. Но...
Ну, трэш какой-то. Ну, фуры теперь съезжают, то есть они стоят. Это сейчас лето. А что будет зимой?
Вы знаете, я вчера услышал. Есть у вас минутка?
Да, безусловно.
Я анекдот вчера услышал, старый уже. Его рассказывал Ян Арлазоров. Помните, он все время говорил так вот: мужик, ты будешь чайником, значит, ты кипи давай, делай так. Нет, не помните?
Да, помню.
И анекдот рассказывал Ян Арлазоров. Сейчас я вам просто напомню. Вот он. Ну давай, Ян, ну
что. Вам не угодишь, да?
Вы про женщин, вы услышали тоже.
Да, тоже.
Вот. Спасибо большое, что вы напомнили. Про женщин, да. Давайте тем, кто может быть, тем, у кого нет интернета, может быть, напомню. Это когда для женщин. Ну, да, я не знаю, что оно без начала было, общежитие там или что-то такое, и для женщин. И они заходят, а говорят, мужчины, которые любят секс на первом этаже. Они такие, понимаете, на второй там, мужчины, которые любят секс и хотят жениться. И такие, мама дорогая, класс, на третий этаж, там, мужчины, которые любят секс, хотят жениться и иметь детей. И такие, боги мои, бегут на следующий, там, мужчины, которые хотят жениться, иметь детей и романтичные. Они такие, ну все, и на следующий этаж поднимаются, а там надпись, вот так всегда вам, женщины, все время мало вам чего-то. А рядом для мужчин такая же штука, и там на первом этаже, здесь женщины, которые любят секс. Все, и мужики выше не поднимаются, выше первого этажа. Вот тут и остаются все время. То есть это в данном случае мы вместо женщин сейчас. Нам все время мало. Мы хотим, нет съезда. А раньше не было ЦКАДа. Ну, то есть, как бы, в принципе, когда не было ЦКАДа, то было нормально. Вот, а когда теперь есть ЦКАД, но на некоторые магистрали нет съезда, то как бы мы такие, ну, нет, никуда не годится, нет съезда. Ну, так а когда не было ЦКАДа, то вообще как оно, нормально было? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Максим.
Да, Максим. Пушкина, да.
По поводу ЦКАДа хотел сказать. Мне лично эта дорога очень нравится, но есть один большой минус. Когда только начал ей пользоваться, я живу в Пушкино, а у меня у моей любимой тещи дача в Бронице.
Да.
Стоимость без транспондера была 550 рублей. Ну, пробег там примерно плюс 10 километров, если ехать там через МКАД и по шоссе, да, расстояние там 10 километров. Но с транспондером я купил транспондер, стоимость поездки по ЦКАДу была 252 рубля, а потом скидки взяли и убрали.
Скидки убрали.
И то есть теперь у меня выгода всего лишь на 100 рублей. Но деваться некуда, я лучше, ну, знаете, как бывает, заплачу деньги, чем буду стоять в пробке 3 часа.
Ну да.
Вот, а подкаду мне 1:30. Поэтому, ну, очень.
Знаете, я вот думаю по поводу этих скидок. Ну, просто они, вот когда у нас система оплаты становится. Давайте вместе подумаем. Вот когда система оплаты становится бесконтактной и без шлагбаумной, то есть такая, это просто проезд, то получается, на основании чего должна появляться скидка? Ну, вот на основании чего? Я так понимаю, что мы идем к тому, чтобы все платные магистрали становились вот эти, free, как они называются? Free, ну, в общем, свободный проезд. Все. Может быть, в перспективе М-11 и вообще все должны стать такими, без шлагбаумов. И в этой связи поступательно, free flow, очень может быть, в этой связи поступательно исчезают скидки в том смысле, что если у тебя нет шлагбаума, если у тебя нет, ты покупая транспондер, не идешь навстречу устроителям дороги платной. Что такое транспондер для вас, для нас, для всех? Это понятно. Что такое транспондер для них? Для них транспондер — это, значит, гарантированная оплата с вашей стороны, точно совершенно. Это значит, вы не создаете пробок на пунктах въезда, правильно? То есть вы как бы, вы хороший клиент для них. Есть не очень хорошие, а есть хорошие клиенты, такие, уже проявившие свою лояльность. И в этой связи вам компания как бы идет навстречу, какие-то устраивает какие-то скидки, да? Ну, наверное, я так думаю, я пытаюсь подвести какую-то логическую базу под отмену скидок. Вот. А что из себя представляет тот самый лояльный клиент на том же ЦКАД, где безрамочная оплата? Ну, вы как бы обычный человек, как и все остальные. Почему у человека с транспондером на ЦКАД должна быть скидка? Потому что он оплачивает приборчиком, так вы себе делаете хорошо. Но не оплачивайте приборчиком, покупайте билеты. Это такое дело. Это, ну, просто это будет дольше, сложнее, заморочистее и все остальное. А так у вас транспондер, вам компания сама как бы говорит: чувак, да не парься, вот прибор повесен, сам автоматически все будет делать, все нормально. И при этом не, вы как бы, ну, особой выгоды, ну, что билет вы купите, что по транспондеру проедете. Все равно пробок нигде не будет. А если будут, так они не из-за шлагбаумов. Вы обычный клиент, который решил, что так ему будет удобней. Ну, в смысле, вы же можете, смотрите, вы можете платить картой. Ну, мы, давайте, что я дистанцируюсь. Я могу платить картой. Вот как мы приходим в обычный магазин и куда угодно. Мы можем заплатить наличкой, можем заплатить картой, достав карту и фактически вставляя ее в аппарат, как делают в Соединенных Штатах Америки, и вы не поверите, в стране, про которую мы думаем, что она невероятно технологически развита, и в чем-то так и есть, но в Японии на вас тоже посмотрят как на дурака, если вы начнете прикладывать карту к этому аппарату считывания карт. Ее нужно прокатать или вставить в этот аппарат. А если вы часами полезете платить... Так вас точно в дурку пекут, в японскую. Они что, понятия не имеют, что часами можно заплатить за что-то там. Но у нас есть возможность наликом карту вставить в автоматик в этот, карту приложить к автоматику, взять телефон, в который уже вшита карта, приложить, часы, в которые вшита карта, тоже приложить. Иногда Apple Pay заплатить вообще тупо в телефоне. Вообще никуда не прикладывая его. Просто заплатил Apple Pay. На заправках и все остальное. Вот прикиньте, что транспондер это такой еще один способ оплаты. Должен ли я ждать от производителей товаров и поставщиков услуг, что если я заплачу Apple Pay через Apple Pay или через телефон, потому что мне так удобней, я должен получить за это скидку? Не знаю. Вот, ну не знаю. Я хочу размышлять с вами на эту тему. Ну, давайте. Я прекрасно понимаю, из-за чего возникло напряжение. Напряжение возникает потому, что она была, скидка, а потом исчезла. Вот если бы ее сразу не было, так у нас бы сейчас и поводов говорить об этом не было. А так была, но исчезла. Доброе утро. Вот это, конечно, не, шаг непродуманный. Надо было как-то медленнее это делать. Да.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Я, кстати, ездил по ЦКАД. У меня не было ни транспондера, ни билета. Мне пришел... На мой адрес, на мой email,
да.
Google, пришло это письмо, что оплатить проезд. Так что там это тоже работает.
Работает, да. Там в течение 5 дней можно оплатить. То есть можно не по билету, а можно сначала проехать. Ну, просто, знаете, там есть своя фишка. Если вы будете постоплату проводить, то вам тупо нужно больше данных вбивать по автомобилю. И это, типа, не очень, не очень удобно.
По номеру машины, наверное, пробивают, там
данные
все закинуть.
Да, так и есть.
Все, спасибо.
Спасибо и вам тоже. Построили ЦКАД, а радости от ЦКАД нету. Мастер пишет. Да, вот в том-то все и дело. Правильно, абсолютно. То есть нам все мало. А я все время замечаю. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Ну, я тоже из тех, кому все мало, наверное, сейчас буду. Ну, мне кажется, все эти транспондеры, да, и прочие устройства, это как дополнительный способ, скажем так, более честного отъема денег. Почему просто нельзя по тем же самым номерам? Да, списывать, внести в базу синузом.
Ну,
штраф не присылают по номеру?
Нет, ну извините,
штраф они могут прислать.
Штраф они пришлют. Нет, штраф они пришлют собственнику. И в этом случае им уже плевать, собственник проезжал за рулем или нет. Следи за автомобилем. А оплата. А в автомобиле фактически может сидеть не собственник, а кто угодно. Поэтому вам дается возможность, если у вас в машине кто угодно, пользуйтесь транспондером. Потому что вот я кто угодно сижу в машине, проехал. Вот я сейчас поеду, сяду в CX-30, да, проеду. Взять, вот конечно, у меня тестовая, да? И компании Mazda придет 20 штрафов.
Ну, ситуация... Mazda же вам штрафы присылает, которые вы нарушаете.
А я скажу, ну, извините. Ну, зачем? Ну, то есть это усложнение ситуации. Ситуация становится, появляется больше возможностей не проводить оплату, больше возможностей для споров. А когда у тебя транспондер однозначно списалось и все, поехало, ну, просто удобно.
Такой же вопрос.
Да.
А в Европе же вроде как по номерам FreeFlow работает.
В Европе, скажу вам честно, я, как вам сказать, Вот смотрите, если европеец приедет, и ему здесь выдадут тачку, уже в которой транспондер висит на стекле, правильно? Он же, проехав под СКАДу, он даже не поймет, что он проехал по платной трассе.
Естественно. Он будет думать, как у себя дома.
Конечно. Вот я так и думаю. Нет, он наоборот будет думать, как у них хорошо, не как у меня дома, потому что в Европе везде шлагбаумы. Везде, везде платные магистрали, по которым я ездил в Европе.
Там нету фрифлоу.
В разных. Вот я про это и говорю. Может быть и есть. Но я приезжаю, мне выдают тачку, у которой висит иногда транспондер, иногда у них вместо транспондера магнитные такие наклейки на стекла, прозрачные. Мне выдают тачку, и я еду по маршруту. Поэтому, может, я и проезжал по таким трассам в Европе, я просто...
Да, если есть, то они маршруты продумывают.
Вот, да, я просто не знал, что я по ним проезжал, и поэтому у меня создалась иллюзия, что таких трасс в Европе нет, и есть только со шлагбаумами. Но ровно так же иностранец не знал бы, что он проехал по ЦКАД, по платной магистрали, если бы ему выдали тачку, в которой уже приклеен транспондер. Он тихонечко проезжает, он тихонечко там что-то пикает, и все. И так ты, поэтому не знаю, с уверенностью не скажу, что в Европе таких нет. Но очевидным образом все платные магистрали, которые я в Европе знавал и проезжал по ним, они все были с транспондерами и со шлагбаумами. Да, доброе утро, слушаю.
Доброе утро, Роман. Ну, я предполагаю, что скидку никуда не делает, так что там баллы копятся, и эти баллы также меняешь на скидку там в районе 15%.
Ну, видите, все жалуются, что нет, была скидка.
Ну как, приложение, пусть зайдут в транспондер, если он зарегистрирован именно на вас, и там... баллы и просто берешь на будущий месяц, покупаешь также скидку там 15%, там 5%, и также катаешь. И
я опять выпал. Ну скажите, ну почему выпадаешь из приложения все время? Вот оно обновилось, и все, и теперь надо опять логин, пароль. Логин, я думал, сейчас зайду, узнаю, сколько баллов там, все такое. Спасибо большое. Если бы на ЦКАД были хорошие скидки на проезд, появилась бы лишняя мотивация ездить именно по нему, а не по МКАДу. Это разгрузило бы его и другие дороги. Макс Егоров. А мне, ну, Макс, вы же понимаете, что это медаль с двумя концами палки. А мне, вот прикиньте, а я такой, который ерзаю под ЦКАДу. Все время. И мне, наоборот, хорошо, что вы сюда не приезжаете, потому что для меня вот это, именно это для меня повод ездить под ЦКАД, то, что вас здесь нет. Именно это для меня хорошая возможность и мотивация ехать по М-11 в аэропорт. Почему? Потому что вас там нет. Я точно знаю, что выезжая на М-11, я попадаю в пространство, где у меня всегда все будет свободно, у меня с собой транспондер, я быстро проскочу через пункт оплаты и быстро доеду. А теперь, если половина транспорта с М-10 ринется на М-11, концессионерам будет хорошо, им дополнительные деньги. А для меня потеряется прелесть этой магистрали, потому что, ну, а что бы мне тогда на нее ехать, платить деньги, если я буду ехать там всего на 10% быстрее, чем по бесплатной магистрали? Нет, она мне не нужна. Поэтому мне, как пользователю конечному, наоборот, удобно, когда на платной магистрали мало людей. Потому что тогда это, для меня это означает, что это всегда такая быстрая альтернатива. Альтернатива экспресс-доставки меня куда бы то ни было.
Моторы.
6.34. Моторы. Говорит Москва. Продолжаем. Что здесь было? Не надо, где-то здесь было хорошее. Не надо, на ЦКАД вы не нужны там. Не выезжайте. Это хорошие кошечки она здесь. Ну так ведь оплата за дорогу — это и есть разделение на те, кто платит, и те, кто не платит. Конечно. Естественно, так я про это и говорю, что всегда должно быть разделение. Иначе если, ну вот гляньте на М4, условно платная магистраль в районе Москвы. Что там за катавасии происходит? Почему? Потому что она условно бесплатная. Потому что перед Москвой участки, которые все равно на картах значатся платными, они бесплатные. Вот и не можете ни въехать, ни выехать никогда по ним. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Да. Димон. Ром, ну, в общем, по ЦКАДу друзья приезжали, забирали машину.
Так.
Маленькую, а я у них транспондер забыл и забрал у них транспондер.
Так.
Ну, и, в общем, они катались, проехали по кругу там пару раз.
Это наклада. Мне... Там по 2,5, там... по-моему, тысячи за рамку.
Слушай, Ром, ничего там не приходит, никаких штрафов. Просто я вовремя... Ну, они мне сказали, что поехали под ЦКАД.
Да.
И я вовремя все оплатил.
А, ну тогда другое дело. Ну, конечно, там 5 дней. Да.
Еще вот нюансик такой есть.
Да.
Я оплатил, а последний участок, видимо, не доплатил.
Да.
80 рублей оставалось. Недели 3 это 80 рублей висело.
Так.
Никакого штрафа не было, Ром.
Ждали терпеливо, думали, вдруг одумается человек.
И что самое главное, названивали.
Правда, названивали?
На полном серьезе названивали.
Я надеюсь, часа в три ночи звонили.
Не-не-не-не, днем.
Кровавые еще мальчики.
Еще по М4 я каждую неделю там мотаюсь, там, в доме до деревни.
Да.
И сейчас, в общем, вот в этот раз ехал, вообще в транспондер стоят просто толпа. И я проезжал по обычной. То есть транспондеров у всех очень много. И по скидкам, Ром, скидки есть там. Там вот по процентам по этим можно выбрать абонемент, если ты мотаешься постоянно. Там с каждой оплатой тебе какие-то деньги там.
Я понял. Я помню, что есть акции с абонементами, плюс, если говорить по М11, то там тоже разделение идет на концессионеров, участки, которые принадлежат частной компании. И до Солнечногорска от Москвы. И участки, которые дальше от Солнечногорска и туда в сторону Санкт-Петербурга. Это участки фактически одной магистрали. М11. Ну, то есть для клиента это М11 и М11. Но оплата производится в два разных кармана. Оплата после Солнечногорска в «Автодор». А до Солнечногорска концессионной северо-западной какой-то там компании. И поэтому... Даже и раньше так было. На одном участке вы получали скидки, на другом участке вы не получали скидки. Просто потому, что разные юридические лица и разные правила, в принципе. А нас вводило в заблуждение то, что мы фактически едем всего, по одной магистрали. Все, ты с МКАД съехал на М11, вот тебе М11 все время. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, Алексей.
Да, Алексей.
По поводу ЦКАДа, вот штрафом, у меня сейчас висит 35 рублей, штраф тоже не приходит. И говорят, что они пока просто не могут ввиду законодательства снимать штрафы при такой способе оплаты.
Да, не знаю. Президент подписал давным-давно указ, который вводит эти самые штрафы, и все это есть.
А законодательно нельзя как-то сделать, и они пока штрафы... Это сказали на радио тоже, я не сам.
Давайте мы аккуратно отнесемся к этому как к слуху, и тем более так тихонечко между собой, пока нас никто не слышал, так сказали это, сказали. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, это Сергей Москва.
Да, Сергей.
Знаете, я недавно проскочил под ЦКАДу, короткий участок, у меня лежал транспондер, я на всякий случай на пятый день... проверил, списания нет. Я вышел на сайт, ввел свой номер, нашел свою поездку, оплатил ее, а через неделю у меня пришло списание по транспондеру. Таким образом, у меня короткая поездка.
Две там оплаты прошло.
И я просто не стал ждать на всякий случай, то из-за опасения штрафа. Но получается, что в моем случае, когда я эпизодически пользуюсь ЦКАДом, мне в этом смысле проще убирать вообще транспондер подальше и управлять, как бы, менеджмент делать для каждой поездки.
То есть самостоятельно. Если так спокойнее, в целом, да, почему нет? Если спокойнее и удобно, если уже механику процесса понимаешь, если знаешь, как это работает, почему? Через 25 дней штраф присылают, пишет Соболь, доброе утро, и вам ник. Что еще у нас здесь? Не вижу пока, нет, все там, комментарии какие-то. Доброе утро, слушаю. Доброе?
Доброе утро, Роман, Михаил.
Да, Михаил, приветствую, доброе.
Вот по поводу ЦКАДа, недавно прокатился со стороны Ярославки до Киевского шоссе по ЦКАДу.
Угу.
Вот говорили, замкнули МКАД, и тогда ЦКАД замкнули, и все хорошо, но после Ленинградки ЦКАД заканчивается... И упирается все в переезд, который так никто и не делает. Поэтому о том, что ЦКАД закольцевали, это все громкие слова. Я вот этого даже не заметил.
Может быть, замкнули не в смысле, что ровный круг получился, а замкнули все те участки, что должны были быть ЦКАДом, стали ЦКАДом, и все. Потому что там же на старте вы говорили, что есть некоторые участки, где решено оставить что-то. Я не помню точно. Но, опять же, видите, в смысле... маловато нам все время. Потому что вот не было его, была бетонка. Вот эта дорога смерти, где по одной полосе все время из-под фур выныриваешь, то навстречу выезжаешь, тебе фура. По своей полосе идешь, тебе тоже фура в лоб все равно летит. Сейчас скат есть, но все равно есть что-то такое, что что-то не хватает. М11 ведь тоже не М11, в смысле безостановочная магистраль платная до Питера из Москвы. Вы вокруг Твери объезжаете по бесплатному участку через деревенечки, через деревенечки спокойненько со светофорчиками стоим, заезжаем, покупаем эти, что-то мы там покупаем, еду, бутербродики какие-то, на заправочку, в туалетик сбегаем где-то у Твери, правильно? Есть участок, там, по-моему, 43 километра, тоже условно М-11, как бы скоростная магистраль, но нифига не скоростная магистраль, через деревню идет. Почему? Ну, потому что было признано целесообразным, там, дескать, выездов на встречку нет, дорога везде многополосная, и поэтому через деревню везти М-11 дополнительно, если у вас и так уже типа там все нормально, но просто скорость будет низкая, было решено нецелесообразно. Доброе утро, да, слушаю. Ага,
доброе утро, Ром. Олег из Мытищ.
Далее.
Слушай, скажи мне, я не на твоей машине поеду, значит, в субботу под Скаду, на километров там 30, да, от Сергиева Посада.
Да.
Ну там вот под Скаду.
Можно купить билет, можно купить билет на сайте Автодора, можно потом заплатить.
Нет, если я ничего не буду покупать, что меня ожидает?
Владельца автомобиля ожидает штраф 2500 за проезд под одной рамкой, а рамок может быть много.
Поэтому... А, и ему куда этот штраф придет?
На почту. Ему будут звонить, ему будут писать, ему письмо придет.
Я просто не слушал, вот только сейчас.
Да. Я владельцу автомобиля придет, будут штрафы, не штраф, а штрафы. Потому что за каждую рамку, проезд под рамкой, там приходит штраф отдельный.
Насколько всего большое спасибо.
Да, не. Но у него будет возможность... оплатить потом. Ему будет предложена ссылочка в электронном письме, сразу будет ссылка «Заплатите здесь». Просто нужно понять, насколько вам нужны хорошие отношения с этим человеком. Если не очень, ну так и пусть платит.
Моторы.
Так, все, продолжаем. 7373948, 7373948, 495-й код. Я вчера говорил Сити Мобил, или как называется. Для начала, не знаю, как с телефона прямо перекинуть в компьютер. Ну, в смысле, знаю, но это так долго и муторно. Я так, в телефоне вам покажу короткий фрагментец. Можно? Какие нынче смелые пошли каршеринги? Какие смелые нынче пошли... Сейчас, я себе другую камеру поверну. Или вообще перейду к другой камере. Или как мне это сделать? Ну ладно. Глядите. City Mobile. Еще разочек будет. Так, а как мне это сделать? Еще раз. То есть обратите внимание на общий поток. И тихонечко по встречной полосе. Она вообще-то там автобусная местами. А местами просто встречка, а местами автобусная, выделенная для движения автобусов. То есть она, мало того, что она встречная, там всего раз, два, три полосы движения. Это улица Лобачевского, которая потом в Аминьевку переходит. Три полосы движения. Где я показываю? Я показываю в стриме. У нас стрим идет, вы смотрите радио, ребят, ну что вы, выбирайтесь из пещер, надевайте свои габаны и дольчи и снимайте шкуры свои звериные, ну, добро пожаловать в век высоких технологий и массовых коммуникаций. И все вот это вот. Ну, в ютубчике канал, говорит Москва, заходим и смотрим стримы здесь и все на свете. Значит, еще раз, три полосы движения в каждом направлении. Со стороны Кутузы к Мичуринскому и от Мичуринского к Кутузовскому. Пересечение с Озерной и Лобачевского, вот это улица. Значит, движение, ну, разделено клумбой бетоно-асфальтовой. То есть три полосы в одну сторону, три в другую. Одна автобусная выделена. Стою, значит, я на светофоре, на полустаночке, и вижу... Милое зрелище. Крадется по встречке, по автобусной, каршеринг. Крадется. Ну, в смысле, там можно было проехать так, чтобы без нарушений повернуть туда, куда он повернул. Можно было. Но для этого нужно было совершить разворот через мост. Там нужно было повернуть над железной, рядом с железной дорогой, развернуться, проехать и на светофоре по стрелочке повернуть. Ну, это заняло бы где-то 2,5-3 минуты у человека из жизни. А ты понимаешь, что ты потерял 3 минуты, так все, ты эти 3 минуты и не жил. А из этих непрожитых минут складывается потом годы и вся жизнь. Это естественно. Учесть, что ты треть жизни проспал. Реально, треть жизни. Просто ее не было. Ты спал все это время. Потом добавить сюда сидение в туалете, сидение на работе, движение. Там еще. Так жизни-то и не остается. Естественно, человек решил, что проще будет проехать. Просто он откуда-то выехал. Там сервис есть, автомойка, еще что-то. Ему надо было... Он, ну, видит, если налево поеду, ну да, проеду по встречке там сотни, несколько метров и тут же поверну. А направо поеду через мост, это же надо потом два светофора простоять. Нет, не получится. И по встречке, вот. И у меня было азартное настроение, я никуда не спешил. Вот сегодня уже буду спешить, а вчера никуда не спешил. Вот еще раз показываю, как это. Сити Мобил. Против шерсти так. И пошел. А там несутся все. Несутся, потому что светофор. И очень многие люди пытаются успеть на зеленый. И автомобиль на встречной полосе может оказаться неожиданностью для них. То есть как бы мы уже привыкли к неожиданностям, типа в левой полосе коммунальная техника медленная. Но чтобы в правой полосе по встречке тебе в лоб каршеринг, это еще неопробованное удовольствие нами. В общем и целом, я подумал, что спрошу у Ситимобил, это как это они такие правила завели у себя, что так можно делать. Благо дело, сейчас у нас у всех есть возможность общаться в виртуальном пространстве, выходить тет-а-тет, один на один выходить, с компаниями там еще с кем. Вот я спрашиваю, причем честно им сказал. Говорю, завтра в эфире своего радиошоу поговорю о каршеринге. Это один из наших любимых сериалов. Вот, ну, в смысле, каршеринг, такси, правильно, и вообще все это. И говорю, поговорю. И вот хочется понять, на фоне заявления от Драйва, от Яндекс.Драйв, каршеринга, вчера мы это обсуждали, помните, да? То есть система поддержки хороших водителей. Кстати, мы так и не дочитали письмо, что там с хорошими водителями. Им баллами возвращается оплата, а если они плохо себя ведут, наоборот, списывается. Ну, вот это вот все. И говорю, на этом фоне у вас как вообще? И какова степень контроля компании за тем, как клиенты относятся к правилам дорожного движения? В частности, в том разделе, где говорится о движении по встречной полосе. И отправляю им видосик. Сначала пришел ответ. Мы говорим о... Это City Drive, да, называется так компания? Мы внимательно следим за передвижением пользователей. На каждой машине установлены датчики, которые следят за скоростью и стилем вождения во время аренды, которые мы, в свою очередь, получаем. Либо датчики они получают, либо... стиль они получают. Если мы замечаем нарушение скоростного режима или нарушение правил дорожного движения, то проводим проверки и принимаем нужные меры по их устранению. Напоминаем пользователям о важности соблюдения правил, ведь это прежде всего безопасность. Если подобные нарушения повторяются, принятые меры становятся строгими. Ни разу я не понял ничего про меры. Какие меры? Что это за меры? Может, они премию, наоборот, выдают? Не знаю. Я... Четенько задаю вопрос. А какие меры вы намерены предпринять, вот шаги по данному случаю? Вот конкретно случай данный, конкретно. Вот на этот счет есть какой-то протокол заведенных действий? Этот материал уже передан в нужный отдел. Что за нужный отдел? Сейчас коллеги проводят расследование. Туда выехали сыщики. Пинкертон там работает. Проводят расследование, устанавливают арендатора в тот момент... Все, здесь связь обрывается, может быть, умер человек, который писал. Все, устанавливают арендатора, который в тот момент. Ну, в общем, я подумал, скажите, а у вас есть свой рейтинг отвязных или вообще все безбашенно в каршеринге себя ведут? Или есть некая градация, там, условно, какие-то хорошие, какие-то не очень... А у каких-то вообще вы точно совершенно знаете, что если видишь автомобиль вот этой компании каршеринговой на улице, ну все, выключай свет, выноси иконы, все, здесь жизни не будет. Нужно держаться подальше от этого человека, потому что точно совершенно это как... Ведь это же, знаете, как с фильтрами. ну, разные очистки. Вот в каком-то оседает крупный мусор, в каком-то мелкий, а в каком-то вообще весь мусор оседает, весь задерживает вообще. Может быть, и с каршерингами такая же история? Потому что ведь это напрямую связано со свободой и с шириной коридоров, шириной коридоров, которые компания, бизнес в данном случае, оставляет для своих клиентов. Потому что я как-то, заметив очень юного представителя нас с вами, ну, отпрыска какого-то, вообще мальчик прям, лет 18, думаю, наверное же какой-то нужен стаж вождения для того, чтобы пользоваться автомобилем. Начал проверять, смотрю там по приложениям, захожу, и действительно есть компании, которые позволяют там уже через год после получения правил, то есть к 19 годам, 19-летний парнишка, типа имея год стажа, хотя не имея вообще ничего, конечно, потому что он, сдав на права, у него нет автомобиля, уже может садиться, становиться клиентом этой компании. 7373948, 7373948, 495 код. Небольшой рейтинг опасности. И с чем это связано? Потому что, честно говоря, вот вступив в эту, в это сношение с City Drive, да, City Drive называется эта компания, вот, я честно вам скажу, что вышел я из этого общения, ну, как бы, не получив, они меня не убедили в том, что контроль качества, контроль за тем, что делают водители за рулем вот этих автомобилей, действительно серьезный. Не убедили меня, потому что какие-то общие слова, общие обтекаемые какие-то формулировки и все это. Уже есть от ноля лет стажа даже компании, Сергей Волк пишет. И на дороге опасаюсь только ВАЗовскую классику, там молодежь обычно безбашенная, это Макс Л. Для особо провинившихся, так, понятно, получают они с пользователей, не знаю, сейчас поджидаю открытие, это я читаю ваши сообщения, ведь вы же их пишете, а я их читаю. Открытие Леруа Красногорск, люди подъезжают на парковку, никто не занимает места для инвалидов. В смысле, вас это удивляет? Ну, не знаю, я стараюсь не занимать даже на парковках торговых центров. Когти, ну что, ну пройдешь же немножечко, и хорошо тебе. У нас гиподинамия главная проблема, поэтому, наоборот, нужно радоваться, если ты не можешь найти место прямо с тем входом, куда ты собираешься войти. Нужно радоваться. Встал где-то в 50-100 метрах, и думаешь, вот дополнительные 100 метров пройду ножками. В обычной жизни не бывает такого, правильно? Да, не бывает. Ну, не думаю, что сейчас прямо вот я вам свой рейтинг выдам по названиям компаний. Вот конкретно свой рейтинг по конкретно названию тех компаний, которые я считаю, что более-менее ничего себя ведут в этом, как это называется, в каршеринге. Но история, я буду прислеживать за ней, если вы не против, ладно? City Mobile же это такси. Это, да, может быть, City Mobile это такси, а City Drive это каршеринг, с которым теперь у нас есть небольшие взаимоотношения по переписке. А я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Алло, доброе утро, Роман.
Доброе. Да, алло, да, да, вы в эфире, слушаю вас, да, здравствуйте.
Роман, вопрос немного не по теме. Подскажите, пожалуйста, вот каждый день, каждое утро я езжу в районе Каширки, угу, от Володарки до МКАДа. И построили там обочину очень широкую, ну и постоянный поток обочечников. Ну, во-первых, непонятно, для чего ее построили такой широкой. Вот. Ну и, собственно говоря, порой экспериментировал ехать на этой самой обочине со скоростью потока.
Так.
Вот. И...
Недовольные возникают сзади люди.
Возникают недовольные, останавливают, да, пытались, да, даже, ну, каким-то силовым методом. Ну, в общем, вы скажите мне чисто по-человечески, правильно ли я поступаю и что надо делать? Вот основные массы, которые каждый день смотрят на это все.
Да.
И во многих...
Вы знаете, я понял вопрос. Вы знаете, насчет правильно ли я поступаю. У меня двоякое мнение по этому поводу. С одной стороны, ну, давайте так, де юре, опять же, к этим формулировкам мы сейчас прибегнем, вы становитесь обочечником, правильно? Ну, вы же по обочине едете. Ну, как бы, вы становитесь обочечником. То есть пытаетесь бороться с обочечниками их же методом, и при этом, с точки зрения законодательства, становитесь нарушителем. То есть вы, будучи нарушителем, такая крыса-убийца. Ну, не обижайтесь, крыса это... Ну, просто есть такой термин. Крыса-убийца. Подсаживают крысу, которая начинает там всех крошить, все, и потом остается одна крыса в результате, а все остальные не остаются. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, это еще и небезопасно для вас. Сами говорите, что иногда силовые возникают какие-то вопросы, да, ну, силовым методом люди пытаются их решить. Потому что, понятное дело, с их точки зрения вы ущемляете их свободу. Их свободу ходить по головам у других. Все. А людям не нравится, когда им запрещают ходить по головам у других. Людям не нравится. Люди начинают от этого испытывать чувство горечи, досады и такого некого разочарования, что, дескать, вот вчера ходил, позавчера ходил у всех по головам, а тут нашелся один умный какой-то, и теперь, ну, это досадно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. По поводу каршеринга. Я вот сейчас, Kia Rio мне понравилось, так беру частенько, и у них очень часто горит check engine. С одной стороны, вот каршеринг, когда начинаешь им звонить, я все время сообщаю такие вещи, они все практически там реагируют, и у них многоканальные телефоны отвечают, с тобой связываются. И вот тут как-то я ехал, поставил у своего дома такую машинку, позвонил и сказал, что горит check engine. Ее вывели из обслуживания, из базы.
Да.
Но она простояла у меня целую неделю под окнами, пока ее вот увезли.
Да. А в чем вопрос?
Это какая-то очень инертная, наверное, система. Это все-таки,
ну, вот, я думаю, что много просто, ну, много автомобилей и как бы оперативно не могут реагировать.
Но, с другой стороны, это же и хлеб, и деньги. То есть машина стоит, она не приносит до дохода.
Да я думаю, что в любом случае, спасибо, я думаю, что в любом случае есть всегда у них машины, которые просто стоят. Ну, потому что либо им не пользуются, либо не заправлены, либо еще какая-то история. Вы знаете, мы ведь... должны сплести теперь в единую сеть вот эту историю с каршерингом, потому что поведение каршеринга и там степень контроля — это вообще отдельная тема. Хорошо, что никто не обратил внимания на то, что это было снято на видеорегистратор, и что разбирательство с компанией было аргументированным. Я аргументировал это все, подтверждая свое мнение, свои вопросы видосиками. Теперь говорите вы, мы станем такими народными мстителями, да, то есть буквально накануне мы обсуждали, что если есть, возникает где-то вакуум реагирования или вакуум с точки зрения участия государства какого-то или государственных институтов в решении вопросов, то этот вакуум заполняют граждане своими действиями, сами начинают вершить правосудие. Вот вы сейчас такой народный мститель, и при этом... Робин Гуд в полном смысле слова, что как бы преступник с точки зрения закона, ну, правонарушитель, во всяком случае. Становитесь обочинником ради других, спасаете. Хорошо ли это? Хорошо ли это фотографировать, делать видео других нарушений, куда-нибудь отправлять и таким образом наказывать людей? Проще говоря, хорошо ли быть добровольным помощником государственного института в этой части? И хорошо ли, или не так, хорошо бы было, чтобы государство с большей, институты государственные, с большей охотой принимали наши материалы и нашу добровольную помощь. Вот вы в каком мире хотели бы жить? Дальше. Чтобы эту помощь с большей охотой принимали государственные институты. Такие службы, как ГИБДД, к примеру, ЦОДД, Департамент транспорта. Значит, видеорегистраторы должны становиться их показания неотъемлемой частью нашей жизни. Нам нужно дать инструментарий для того, чтобы мы могли, если не вершить правосудие, то во всяком случае фиксировать правонарушения и помогать таким образом правоохранительным органам. И в какие уродливые формы такая помощь может выливаться? У меня и по этому поводу тоже есть пример, совершенно свежий. Буквально на днях произошла история. Значит, дело было вот как.
Время начинать движение.
Мотор, мотор. Мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, Заводите свои моторы! Это четверг, 19 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Не мужчины, присоединяйтесь, мы вам здесь всегда чрезвычайно рады. Доброе утро, здесь у меня как-то тревожный звонок сразу, сходу, еще из новостей. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. По движению.
Давайте.
Мира в центр, перед Садовым кольцом, поворот налево, светофор, стрелка, 3 секунды всего работает. Сломано, пробка набирается, будь здоров.
Пусть проспект Мира в центр, это на Садовое кольцо выезде, Сухаревская.
Да, на Садовое налево, налево, стрелка, 3 секунды ровно, уже пробка, будь здоров.
Скажите, а что мешает вам уйти по Дурово? Сейчас я научу вас плохому.
А я уже проехал, ну, думал, просто сейчас все нормально будет, а когда уже стрелку
ушла, я она понял.
По 3 секунды работает.
Вот, а стрелка тоже как бы намекает на Дурова, Дурову уходи. Ну, не того Дурова, который, Павел, а того Дурова, который, ну, вы знаете. Предупреждение для всех. Ботанический сад МГУ слева, по левую руку, а по правую руку уход на Дурова. Абсолютно свободный. То есть, смотрите, две улицы параллельно идут. И, кстати говоря, на Дурова можно съезжать и перетекать можно по параллельной улице. Там есть еще какая-то одна улочка. Даже если проскочил, можно переулком проехать. А что за переулок такой? Он даже без названия. У него даже названия нет никакого этого переулка. Но переулок есть, а названия нет. И там переезжаете сначала на Дурова, сворачиваете, потом на Гилеровского. Заранее, заранее перестраивайтесь сразу вправо. Уходим на Дурова, сразу налево поворот и выскакиваем на Садовое кольцо, чуть ниже, уже там без пробки, без всего. Потому что жутко обидно стоять вот эти 400 или 500 метров, что у вас там пробка, из-за этого дико работающего или дико неработающего светофора. Это всегда очень обидно, тем более, когда рядом в это время кто-то преспокойненько себе проезжает. А можно и вообще всех обмануть, по Дурово доехать до Олимпийского проспекта и по Олимпийскому уже дальше выскочить на Садовое. Ну, то есть вариативность есть, нужно просто заранее побеспокоиться об этом. Но тем, кто по проспекту Мира идет в центр, вот вам совет, не доезжайте до Садового, там стрелка чего-то не очень сегодня захворала. Сразу же после Волгоградки начинается небольшой затор, на третьем кольце внутренняя сторона, по направлению к Андропову. Почему? Потому что там дорожно-транспортное происшествие. Угрешская станция метро. Там где-то есть, вот с левой стороны у вас за трешкой. Не доезжая до Дубровки. Вот, с правой стороны будет Дубровочка. А прямо перед вами дорожно-транспортное происшествие. Ну, 3 часа еще тревожных осталось как-то прождать, просидеть в ветроубежище. И во всем вот в этом вот. Почему? Потому что накануне пришло предупреждение от УГМС с 16.00 18 до 10.00 19 в Москве сильный дождь, ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны, говорит УГМС, как бы. И поэтому, ну, мало ли, все может случиться и поменяться буквально за минуты считанные. Поэтому сейчас вроде бы спокойно. Но что будет через полчаса, посмотрим. Ну, до 10 в определенном напряжении пребываем. А синоптики в это время обещают нам на сегодня 25 градусов. Только что было 24. Уже пересмотрели. 25, говорят, будет выше 0. Вероятность осадков утром, днем 80, вечером, ночью 70% и 40% соответственно. Ветер сегодня западный, до 12 метров в секунду порывы. Это, я хочу вам сказать, можно назвать ветреной погодой. 77, 82, 84. Это влажность, так будет меняться. Давление чуть пониженное. И день стал короче 15 часов. Это все уже. Мы в сторону зимы повернулась планетушка, и мы вместе с ней. 14.49, продолжительность светового дня, закат в 19.57 сегодня случится, а восход уже не в 4 с копейками какие-то, а в 5.08. Все, все, заканчивается. Лето, заканчивается отпускная пора, заканчивается что-то вот это по-настоящему романтик какой-то, вот это все, и в этой связи, ой, даже не знаю что, в Египет, что ли, нужно ехать, или в Турцию, куда там нужно ехать сейчас? С одной стороны, лето хочется догонять, как-то растягивать его, продлять его. С другой стороны, детишкам не хочется вокруг шумящих, тем более, когда они не твои. Вы же обращайте внимание, своих любишь до невозможности, а остальные все какие-то скандальные, шумные, дикие, невоспитанные, все вот это вот. Так что ждем, когда детишкам всех в школы и в садики отведут, с курортов привезут. И сами туда, правильно, направимся? Осталось только решить, куда туда. Египет можно уже? Был кто в Египте, скажите, можно туда отправиться? Там море красивое. Но тревожно с точки зрения политика комфортных условий, политика социально-сервисных условий. Или ничего? Базин говорит, что он в Калининград. Базин, 73-й. Вы услышите, что я говорю. Продлить лето, вслед за летушком хочется побежать, а не в сторону зимы, навстречу к зиме. Сказать, здравствуй, зимушка, давай пораньше чуть с тобой встретимся. Ну, какой Калининград? Нет, конечно же, мы должны туда, где кораллы, где разноцветные рыбы, правильно? А сколько это стоит? Мальдивы. Я бы тоже на Мальдивы, может быть. Мне, и в Доминикана тоже очень хорошо мне там нравится. Но денежки-то за Мальдивы какие заплатить нужно? Когда новый Nissan X-Trail появится, опять же, в новом кузове? СВ Брикс. Святой Брикс? Вы знаете... Появится. В следующем году. Говорил с Ниссаном на эту тему. Вот-вот, говорят, вот-вот. Я говорю, ну вот-вот, 22-й или 21-й. 22-й скорее. $230 за двоих на 8 ночей на Мальдивах. Ну, слушайте, столько лететь, чтобы на 8 ночей, но я думаю, уже на 12 нужно лететь. А это сколько будет на 12? 400? 300? 350? 350. А детеныша куда деть? Нужно же детенышей хотя бы еще одного взять с собой, правильно? Тогда получается на троих и на 12 ночей. Что, полмиллиона? Тревожно. Ну вот, меньше месяца назад брал Мальдивы, монтёр Мечников. На двоих вышло 450. А Николай интересуется, как же Краснодарский край. Вы знаете, Николай, вот вы и поезжайте в Краснодарский край, Николай. Ну, нет. Ну, в смысле, хорошо, Краснодарский край прекрасно. Я всегда приветствую, когда есть возможность побывать там по работе или не по работе. Единственное, все время немножечко смущает необходимость искать скальную породу. Чтобы она под тобой была... Потом выше по склонам, чтобы над тобой тоже была скальная порода все время. Иначе селевой поток, оползень, оборотень. И вот это все смывает все в море. Море грязное. Оно и без того грязное, потому что, ну, я не знаю, куда там бытовые все эти штуки выводятся. Обычно у нас они выводятся все в море, трубы и все остальное. Ну, сливается прямо в море. Вот, и... А потом еще грозы. и селевые потоки, и грязище, и без электричества, и эвакуация, и отрезанный сидишь, как на необитаемом острове, там в каком-нибудь Геленджике. Ну, так себе удовольствие, честно говоря. Если бы это было за даром, за просто так тебе предложили, тебе говорят, хочешь вот на выживание пройти такой экстренный курс обучения молодого бойца? Вот. И это такой, да, они говорят, ну давай на курорт Краснодарского края. Может быть, даже победишь там кого-то. А мы тебе пребывание полностью там оплатим, все. А еще люди в носках и тапках. Да-да-да. Ну, носки, сандалии и тапки должны быть обязательно у людей. Это, естественно, конечно, да. А что, не успели с музыкой? Так я еще дам вам, ну, в смысле, с пилюлей зашазамить. Вот, зашазамьте, пожалуйста. Можно не шазамить, Сири, скажите. Сири, что это играет сейчас? Причем Алексей Земцов, у этих людей голые животы, правильно? Волосатые плечи, голые животы такие, как будто бы они, ну, как минимум, одного врага уже съели, эти люди, на завтрак. Такие большие животы, может быть, там даже шевелится кто-то. Вот, и эти, и шорты должны быть, или такие спортивные штаны, подвернутые внизу, и там носки, и шлепанцы. Да, действительно, вот это. А еще справа сель у тебя идет такой, смывает. Слева оползень, впереди смерч в море. Разметал все на пляже, зонтики летают, все. И там вот это кукуруза, кукуруза. Пирожки с капусточкой. Пляж, 800 рублей вход, платный, нет. Спасаем тоже по 800 рублей только. Все, и ты приезжаешь вот в это, и тебе говорят, ну и в итоге у вас за 10 дней отдыха выйдет, ну, тысяч, ну, 150-170 точно выйдет все равно. И ты в какой-то момент думаешь, ну, нужен ли такой тебе Краснодарский край с таким отдыхом? Ну, Турция, Греция, Египет, я так смотрю по вашим сообщениям, это основная троица такая, крепкая туристическая тройка, большая туристическая тройка для России. Все, я надеюсь, у всех уже и Алисы, и Сири смогли обнаружить. Привет, Алиса! Оживилась ваша? Теперь давайте другое. Привет, Сири! Ой, моя включилась. Что это играет, скажи мне, пожалуйста, что... А, она не слышит, я же в наушниках. Все, Сири, отключайся. Чикс, отключилась. Я не могу ответить на этот вопрос. Вот я вас и слушаю. Доброе утро. Доброе. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да.
Так это вот.
Да, вот, приветствую.
Хочу совет. Смотрите, собираюсь на дальний путь на машине. А машине почти 10 лет. И вот аккумулятор, как бы боюсь, стоит ли, может быть, есть смысл подменять его?
Ну, это... А насколько дальний? А куда вы, на север едете?
Нет, в район Каспия.
Наоборот, на юг.
На севере уже был, да.
А что случится с аккумулятором? Вы же ехать будете, не...
Ну, просто, как бы, считаю, что достаточно уже старенький получается.
Да. Есть прецеденты, ведет себя не очень хорошо.
Да пока нету, но вдруг что-нибудь в пути произойдет.
Я бы не понял. Да где, в магазинах автозапчастей, по телефону, доставка, подвезут местные трактористы, что-то помогут все время. Не знаю, ну, в смысле, аккумулятор поменять можно в любой деревне. Вот Сергей Васильевич пишет, я тоже так думаю. Ну, в смысле, если сейчас работает, что ему случится? Ведь это же такая история, которая вам нужна, чтобы что? Зачем вам аккумулятор? Чтобы заводить автомобиль. Потом он сам снабжает себя энергией, правильно, ваш автомобиль? Ну, так а вы же ехать долго и далеко будете, поэтому вы завел и поехал, и все, и потом заправился и снова поехал. Еще раз заправился и снова поехал, а вот уже и приехал. А там везде на месте все будет. А я вам хочу сказать, по опыту приобретения разных вещей в разных регионах России, могу сказать, что почти все стоит дешевле почти везде, кроме Москвы. Почти везде, где бы вы ни были и чего бы вы ни делали, все будет дешевле и доступнее, если это место называется не Москва. Если это Москва, то почти все будет дороже, чем где бы то ни было еще, если только это не Сахалин, и вы не собираетесь привезти туда мебель Икеи. Потому что Икеи там нет, и вот на Сахалине Икея будет дороже, чем в Москве, а все остальное будет дешевле. Даже крабы. Доброе утро, да, слушаю, доброе. Здравствуйте.
Доброе. А как же пописать аккумулятор?
Зачем?
На маковских машинах.
Зачем?
Новый аккумулятор необходимо прописать.
Да ладно вам.
Конечно.
А то что? Ошибку вы... Ну, выдаст ошибку, будет чек светиться небольшой.
Ну, нет, чек не будет светиться. Просто менеджер должен понимать, что аккумулятор новый стоит в машине, а то генератор будет сдавать зарядку другую.
Ну, я вам хочу сказать, что даже если что-то там... Да. На самом деле прописывать нужно эти все штуки. Я вот в Купе там тоже ставил новый аккумулятор. Ага. И специально... Но я заехал вот рядышком в первый попавшийся сервис, говорю, так и так, ребят, вот новое. Он говорит, да сейчас мы все, чик-чик, и нормально. Чек не горит, ничего. Сейчас, секунду, я посмотрю. Есть у меня такое ощущение, что официальный сайт «Лада», что «АвтоВАЗ», и в частности «Лада», это дилеры. Сейчас я посмотрю. Это компания с самой разветвленной дилерской сетью. Вот если там, если вы говорите, как прописать на этом, на «Ладе», нужен сервис. Я думаю, что вы сервис «Ладовский» найдете где угодно. Вообще где угодно. Сейчас, секунду, я хочу на сайте посмотреть, где у нас. Смотрите. Ой, я не прочитаю. По алфавитам. Азнакаево, Альметьевск, Аргун, Арзамас, Армавир, Архангельск, Астрахань. На «Б». Балаково, Балашов, Барнаул, Башлыкент, Белгород, Белорецк, Бийск, Благовещенск, Большое Исаково, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бугульма, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Великий Устюг, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воронеж, Глазов, Грозный, Дзержинск, Дмитров, Екатеринбург, Елабуга, Златоуст и так далее. Это я только в начале этого всего списка. Потому что, ну, мне кажется, ну, сможете, если у вас ладушка, вы сможете ее обслужить и прописать все, что нужно ей где угодно в стране. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Сергей Анатольевич.
Да, Сергей, приветствую вас.
По поводу Краснодарского края, вот смотрите, я вот в сентябре собираюсь в Краснодарский край, собственно, ехать на машине.
А что, там дожди закончатся в сентябре? Нет, наоборот, их будет больше.
Да мне кажется, нет, закончится.
Боль.
И с другой стороны, как да. вы сказали, что типа 150 тысяч, почему? Две недели, это примерно около 50-60 тысяч.
А условия? Это вы снимаете какую-то халупку, правильно? Такая хибарка.
Нет, это гостиница, в которой полулюкс, в которой большая двухспальная кровать, большой телевизор, балкон, кондиционер, холодильник.
Может быть. Не знаю, я вот в тех отелях, в которых я бывал, там совдеповский дух еще... Котлеты из мокрых тряпок в столовой. Это не ресторан, это столовая. Просто, ну, реально столовая. И номер стоил от 8 до 120 тысяч рублей в сутки.
А, смотрите, но это в какое место именно?
Курорты Краснодарского края. Конкретно. Вот разные
да,
там.
Я понимаю. Смотрите, именно Кабардинка, я имею в виду. Кабардинка, это между Геленджиком и
да.
Новороссийском.
Да.
Отличные условия, море чистое, галечное, зря говорить, что море грязное.
Да, ну, не знаю. Ну вот если вы сейчас забьете, к примеру, сказать, итальянские светофоры будут штрафовать нарушителей в автоматическом режиме. Нет, это у меня уже есть. Если вы сейчас, к примеру, забьете Новороссийск. Давайте вот сейчас Новороссийск. И посмотрим, какие новости мы видели. Новороссийск. Какие новости по Новороссийску в последнее время выдача новостей выдаст? Новороссийске из-за энергоаварии без света остались более 37 тысяч человек. В Новороссийске восстановили энергоснабжение в южной части города. Энергоснабжение восстановили южная часть. Центр Керчи затопило за сильных дождей. Осадки на юге России стали причиной затопления Геленджика и Новороссийска. Это в разные дни. Все время в разные дни новости. А какие-то от вчера, от 18-го. Вот от 16-го осадки на юге России стали причиной затопления Геленджика. А потом, Новороссийск во время сильного дождя смыло в ливневке жительницу Новороссийска, там сорвало люк, и вы помните, страшная вещь, утащила женщину в ливневку, зато потом нашли ее живой, это удивительно. Дальше, еще чуть, Новороссийск из-за потопа может лишиться урожая. Чего? Урожая туристов. Следы разлива нефти у Новороссийска исчезли с поверхности воды. Зато есть и хорошие новости, обратите внимание. Вы говорите, а что там за потопы? Говорит, зато вот были следы нефти в воде, в море, в чистом море, галечный пляж. Но теперь зато они исчезли, потому что вся эта жижа, все, что с гор смывает, все уничтожило следы нефти в море. Все, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, дороге.
Давайте.
Второго Шереметьево. До первого, как обычно, авария в правом ряду, и все очень плохо уже.
От второго Шереметьево в сторону Москвы?
В области.
А, в сторону области. Понял, хорошо, спасибо. Сейчас, как говорят, проверим. Значит, там дорожно-транспортные происшествия, да, действительно, не доезжая до терминала «Б», очередная акция «Время или деньги?» «Время или деньги?» Акция от М11. Нет! Ну, в смысле, они всегда вам это предлагают. По умолчанию у вас есть возможность выбирать. Перед поворотом на «Б», не доезжая до поворота на терминал «Б», дорожно-транспортная авария в правом ряду. В 7:10 произошла. 18 минут назад первый значок появился. А по направлению в центр, не доезжая до поворота на Международное шоссе, тоже в правом ряду. В 7:20 случилась авария. То есть вот этот промежуток между первым и вторым Шереметьево блокирован и по направлению в центр, и по направлению в область. Совпадение? Да бог его знает. В Новороссийске после залпового ливня вода в море стала мутно-серого цвета. Я подряд читаю, чтобы вы не думали, что я выбираю новости, я читаю их подряд. В Новороссийске и поселках потоплено около 80 домов. Дальше. В Черном и Азовском морях не успела прогреться вода после ливней. Во, видите как? И, наконец, в России празднуют яблочный спас. Если на яблочный спас можно попробовать предсказать погоду на январь, если 19 августа будет холодно, то зимний месяц будет суровым. Фото. Администрация Новороссийска. Зачем-то. Вот. И, наконец, мы доходим до прекрасной новости, что в Новороссийске построят новую поликлинику для жителей 6 поселений. Ладно. Первая новость не связана с тем, как хорошо нынче туристам в Новороссийске отдыхается и живется. Собственно, поэтому я и думаю, что, вам же хотелось бы гарантированного, правильно, чего-то. Вот приезжая в Анталью, вы гарантируете себе какой-то all-inclusive, какой-то бассейн. И самое главное, вы гарантируете себе, что сегодня, завтра, послезавтра и через неделю, через две недели примерно 32-35 будет температура, одинаковое море, одинаковые арбузы в тарелках в ресторане, вот это все одинаковое. То есть на отдыхе, помимо всего прочего, вам нужна предсказуемость отдыха, предсказуемость и отсутствие сюрпризов, правильно? Поэтому, не знаю, может быть, в этом смысле Новороссийск тоже хорошее место.
Моторы.
7.35, моторы, говорит Москва, мы продолжаем. Роман Голубев, вам тоже доброе утро, деревенский парень. Спасибо за эти мотивирующие картинки. Деревенский парень присылает фотографии чего-то темного, вытекающего откуда-то с гор, вытекая прямо в море, и в этом чем-то темном купаются люди. Ну что, это как минерализированная вода какая-то, и все очень хорошо у нее. Ладно, давайте вернемся в самое начало. Сейчас, секундочку. Самое-самое-самое... Ух, как много нужно отматывать, чтобы в самое начало вернуться. Я бы хотел вернуться к тому запросу, который прозвучал в самом начале программы. Там была просьба уделить две минуты автомобилям все-таки. Ну, так, на всякий случай, если вдруг... Что-то было про Outlander и про еще про что-то. Вот, Олег, я напомню, Олег в 6.10 писал. Я надеюсь, Олег все еще с нами. Олег, извините, что только сейчас мы решили вернуться к автомобилям. Очень извиняюсь, говорит Олег, это лишнее. Спортаж, автомат или Outlander, вариатор, отец никак не выберет. Буквально две минуты уделите. Собираюсь уделить этому больше внимания. Предположу, что автомобили новые. И оставлю на ваш выбор третий вариант, потому что собираюсь организовать, ладно, не будем. Собираюсь организовать краш-тест. Давненько что-то не брали мы в руки шашек. Давненько не брали мы в руки шашек. Краш-тест устроим, голосование, но я думаю, но я чувствую, потенциально просто ощущаю, что сюда можно впилить еще кого-нибудь. Обязательно сюда можно. Даже, вероятно, нужно кого-нибудь сюда впилить. Речь идет о стартовых версиях каждого из автомобилей. Спортаж, Outlander, Sportage, так они его называют. Kia Sportage и Outlander. Кстати говоря, по Kia, ведь только что у меня... Я набрел здесь только что на новости какие-то по Kia. Секундочку. Не то, чтобы хотел, чтобы эта новость как-то повлияла на ваш выбор, но тем не менее, мы должны знать об этом еще до начала голосования. Рублевые цены автомобилей Kia продолжают расти ежемесячно. В августе бренд вновь поднял стоимость своей продукции в России, на этот раз затронув все. Ценники пересмотрены на 9 моделей... А, нет, не все. 9 моделей из 17. Ну, что это такое? Включая седан Rio. Имелось в виду, что бестселлер. Затронут Rio. Хэтчбэк Rio X и кроссовер Sportage. Вот, как сообщают аналитики, автомобили стали дороже во всех доступных комплектациях на 5-50 тысяч рублей. Примерно на от половины до 2% прежней стоимости. Повышение уровня цены. Теперь цены выглядят следующим образом. Смотрите. Церат по моделям прибавка. Церата плюс 15 тысяч. Далее К950, Махав 50, Пиканте 15, Рио 10, Рио X 10, Соул 10, Спортидж 20, Стингер 50 тысяч рублей. Это прибавка в денежном эквиваленте. Как выглядят теперь цены? Новые цены в рублях. Церата старт 1 364 000, финиш 1 724 000. К900, я думаю, что цена на этот автомобиль не очень сильно подвержена народному осуждению или народному одобрению, ну, просто потому что модель такая. Но тем не менее 4 200 5 5 700. Махав теперь стоит от 3 859 000 до 4 300 000 рублей. Рекомендованная цена не стоит, извините, я не хочу не вводить никого в заблуждение, потому что когда я говорю стоит, вы думаете, что его можно пойти купить за эти деньги. Нет, я думаю, что его нельзя пойти купить за эти деньги. Ну, в смысле, тот, что стоит 3,9, купить за 4,3, наверное, можно попытаться, но вряд ли получится. Пиканте до 1 200 000 теперь стоит, Рио 1 274 000 в пределе, Соул 1 879 000, мама дорогая, это маленькая скорлупочка переднеприводная, в пределе стоит 1 879 000 рублей, боже мой. Спортидж от 1 834 000 до 2 614 000, вот мы и добрались до него. Это просто, чтобы было понятно. Стингер, ну, тоже, я думаю, мало интересует нас эта история. Теперь, вот это понятно, это про Kia и про Kia Sport. Цена 1 834 000, 2 614 000. Новый, но не новый. Ну, в смысле, поколение новое, Sportage уже заявлено, но до России еще не доехало, и на это потребуется автомобилю какое-то время. Поэтому я жду от вас предложений по третьей модели. Мы сейчас с вами устроим краш-тест. А что устроим сейчас? Я все пугаю. Сейчас возьмем и устроим. Секундочку, мне только нужно отмотать это дело, потому что у меня есть специальная штучка под краш-тест, под наш. Обычно мы ее так делаем.
Краш-тест.
Вот такая штуковина, краш-тест. Если выбор между Outlander и Sportage, то надо брать RAV4. Сергей Васильевич, но это мы еще не открывали ценники Toyota, которая тоже пересматривает периодически стоимость своих автомобилей. Я думаю, что можно добавить сюда все, что угодно. Tiguan, к примеру, можно добавить. Или Кодиак. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро,
Mazda. Mazda CX-5 тоже подойдет. Почему? По каким характеристикам? Во-первых, есть такая же история с двухлитровой версией, правильно? Если мы хотим доступности. Во-вторых, роскошный красный цвет. Так, еще, все, я понял. Это было просто предложение Mazda CX-5. Секунду, чтобы не быть голословным. RAV4. Открываем и смотрим на стоимость актуального RAV4. Стартовая цена 2 литра механика, передний привод 2 036 000 рублей. Первый двухлитровый RAV4. Первый двухлитровый с полным приводом и на вариаторе 2 400 000 рублей. Первый 2,5-литровый RAV4 на автомате 2 705 000 рублей. И, наконец, комплектация Prestige Safety, типа считается максимальной. 2,5, 199 сил, автомат полный привод, 2 964 000. Давайте округлим до 3, давайте. 3 миллиона RAV4, поэтому, ну, о чем вы говорите? Этот здесь не то, чтобы очень сильно годится. Посмотрим на Мазду. Секунду. Я просто по цене хочу еще подбирать, правильно? Ведь автомобили должны коррелироваться между собой еще и ценниками. Ведь мы не можем брать автомобили в разной цене, несмотря на то, что они работают в одном сегменте. Секундочку. CX-5. Актуальный ценник на автомобиль стартует с отметки 1 846 000. А Sportage 1 834 000. Разница призрачная. Значит, в пределе. Сколько стоит Mazda? Mazda в пределе. CX-5 во всех пакетах оборудования со всеми дополнительными пакетами 3 миллиона. Ну да. А сколько переднеприводный? В смысле, полноприводный на 2 литрах и уже на автомате. Первый автоматический полноприводный CX-5 2 234 000. Ну ничего, на 2,5 литра 2 359 000 уже. Это первая комплектация. Максимальная комплектация Supreme без пакетов оборудования 2 560 000 для Supreme. Mazda CX-5. Годится, все, мне подходит, мне нравится. Поехали, теперь будем голосовать. Выбрали третий вариант. Давайте, знаете, смотрите как. Я сейчас попрошу владельцев, уже прошу, призываю владельцев. Mitsubishi Outlander, на мой взгляд, один из самых, самых скромных, да, подбирать нужно правильные слова, самых скромных вариантов из всех трех предложенных, хотя бы потому, что один из самых возрастных и самых скромных с точки зрения мультимедийной нагрузки, оснащения, всего остального. Но, тем не менее, кого-то подкупает размерами и названием Mitsubishi. Есть в этом что-то исконное, что-то такое грязевое, что-то раллийное, что-то такое немножко спортивное. Ну, какое-то такое историческое что-то в этом есть. Хотя историческая составляющая — это не только достоинство, но и недостаток Mitsubishi Outlander, потому что уже, конечно, хотелось бы дождаться нового. Mitsubishi Outlander, Kia Sportage и Mazda CX-5. Вот три автомобиля, которые сегодня будут участвовать в краш-тесте. И владельцев, нынешних владельцев каждой из моделей я жду здесь в эфире с вашим рассказом о достоинствах, недостатках. Стоит, не стоит покупать. И совсем будет интересно и хорошо, если мы найдем владельцев, таких рачительных владельцев, которые решили, пусть лучше у меня будет, может быть, там, побогаче комплектация, а динамика, ну что динамика? Динамика — это все наносное, это все временное. Поэтому варианты у вас двухлитровые. Причем для каждого у каждого автомобиля есть такая версия. Скромная с точки зрения мощностных характеристик. Mitsubishi Outlander 134-21-35. 134-21-36 Kia Sportage. И, наконец, Mazda CX-5 134-21-37. Первые два варианта были заказаны в этот краш-тест. Напомню, автомобиль мы выбираем, кстати говоря, автомобиль выбираем для уже солидного, мудрого, никуда не спешащего человека. Наш слушатель выбирает для своего отца автомобиль. Точнее, отец себе всю голову сломал, что нужно брать. Outlander или Sportage? А я с вашей подачи добавил сюда еще CX-5. Или Mazda CX-5. На автомате, с полным приводом, SkyActiv, G-Vectoring Control, система, разгружающая водителя, помогающая правильно и точнее входить в повороты и вообще в маневрирование. Системы помощи, внешний вид, роскошный глубоко красный цвет. Ну, в общем, голосуйте. 134-21-35. Mitsubishi Outlander. Мне бы себе тоже помечать это все дело. А то ведь потом как перепутаются у нас варианты. Итак, Outlander. Первая позиция — Kia Sportage. Вторая позиция — 134-21-36. 134 — это обычные городские телефоны, граждане. У нас голосование проводится всегда по одной и той же схеме. Это просто городской телефон. Вы набираете его 8495 и далее. 134-21-36, Kia Sportage, и, наконец, Mazda CX-5. Пока что фаворит этого голосования. Более половины голосов сейчас, во всяком случае, идут за CX-5. Mazda CX-5, 134-21-37. 134-21-37. Sportage новый? Сергей Волк спрашивает. Да где же мы возьмем вам новый Sportage? Нет, Sportage новый, в смысле без пробега, из дилерского центра. Но нет, не новый, а еще старый, конечно. Sportage 18 года. Вареник пишет. Топовая комплектация. Обожаю свою лапулю. Советую. Вареник, советую набрать. 7373948. 495-й код. Телефон прямого эфира. И внести ясность, почему, за какие заслуги, чем Sportage 18-го года заслуживает нашего внимания. Все предельно просто. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Ром, привет, это, да, Антон Кравченко, владелец Спортажа.
Антон, это мой коллега и видите, как еще и автомобилист. Ну, скажи, пожалуйста, как часто, Антон, ты говорил фразу «будь проклят тот день», когда я сел за руль этого пылесоса?
Ни разу я не говорил такую фразу. Я тебе больше скажу, что я 3 года назад стоял прям ровно перед этим выбором.
А я же помню, мы же еще и обсуждали с тобой этот выбор здесь.
Конечно, в студии. Да. Это либо Mazda, либо Outlander, либо Sportage. В итоге я выбрал Sportage.
За какие его характеристики?
Ну, во-первых, он дешевле Mazda в сравнимой комплектации.
Ну, во-первых, это не так теперь уже. Ну ладно, хорошо, давай, я не буду сейчас спорить пока что.
Следующий момент.
Так Mazda было, давайте я скажу, так было на момент приобретения тобою Kia Sportage, да, тогда. Но сейчас, когда мы видим, что Mazda тоже переписывает ценник, но на CX-5 цена переписывалась где-то в начале лета, а у Kia дважды в месяц практически идет повышение цены, поэтому это преимущество уже утеряно. Дальше.
Хорошо, следующий аргумент. Mazda все-таки выглядит несколько агрессивнее, молодежнее, что ли, да? То есть она такая вот, ну, для там 20-30-летних.
Да, нам-то старпером с тобой, нам-то уже, Михалыч, нам-то нужно что-то.
Ну и здесь я слышу, что человек выбирает для отца, поэтому, знаю, внешний экстерьер все-таки, наверное, здесь больше такой молодежный, не для взрослого человека.
Это говорит владелец, напомню, Антон Кравченко, это мой коллега и сотрудник нашей радиостанции, знаменитый. И это говорит человек, который владеет Sportage. Спроси, выйди на улицу любого, что вы скажете про дизайн этого автомобиля. Они скажут: о, это так модно, так затейливо, смотри, сзади такие фонари, это так стильно и молодежно. Ты понимаешь вообще, про какой автомобиль ты говоришь? Это Sportage. Ты глянь на дизайн на его. Поэтому что уж, записал себя в старики, рановато ты. Давай, продолжай.
Почему не Outlander? Потому что Outlander, это слишком консервативно. Ну, то есть, ты хочешь...
Старый он просто. Он просто старый.
Да, ты хочешь купить современный автомобиль, но ты садишься в Mitsubishi, и ты понимаешь, что это примерно 15 лет эта машина, с ней ничего не происходило.
Ну, особенно мультимедиа. Ты говоришь, а где мультимедийка? Тебе говорят, так вот же она. Ты говоришь, да нет, это не мультимедиа, это магнитола какая-то. А мультимедиа где? Они говорят, да нет, это и есть мультимедиа. И ты думаешь, да ну нафиг. Ну.
Да, именно так. И вот эта панель, где водитель сидит, да, где вот рычаг переключения, она такая огромная, абсолютно нефункциональная. И когда я сел в Outlander, и, ну, может быть, с точки зрения проходимости он может быть лучше, с точки зрения вместимости он чуть-чуть побольше, чем и Mazda, и чем CX-5, но вот эта его консервативность и, не знаю, старость, она меня оттолкнула.
Понял, хорошо. Ну, то есть, если бы ты сейчас, сегодня, стоял перед тем же выбором, вот сейчас, сегодня выбирал бы автомобиль, неужели так же поступил бы?
Да, я бы поступил так же. Ну, не знаю, я бы выбрал новый Sportage.
А Таус какой-нибудь, к примеру, Таус или Корок, которые уже будут богаче с точки зрения оснащения?
Корок очень хороший вариант. Я его ждал, не дождался. Он уже вышел на рынок позже, чем я купил Sportage свой. Корок я бы тоже, кстати, рассмотрел. И плюсов, чем у Мазды, я вижу больше, например, в нем.
У Корок. Все, извини. Я всегда с удовольствием даю возможность людям поругать Мазду, и поэтому прощаюсь с тобой. Все. Давай, пока, все. Вот видите, у меня толерантность здесь просто невероятная. Поэтому всегда вы можете высказать свое мнение без опасения, что ведущий этого шоу отключит вас из эфира. Да, это Антон Кравченко был, наш сотрудник, мой коллега, и владелец по совместительству Kia Sportage. Я помню то время, когда Антон выбирал, не мучительно, но так, вот действительно кропотливо видно, что человек подходит к выбору автомобиля основательно и со всей основательностью предпочел Kia Sportage. Сейчас нужно сказать, что, обратили внимание, главное конкурентное преимущество на тот момент Sportage было в цене. Ну, по отношению к Mazda. Он просто был доступней. Сейчас это потерянное, утерянное преимущество. Доброе утро, да. Слушаю, здравствуйте. Доброе.
Игорь, Москва.
Да.
Смотрите, у меня тесть буквально месяца три назад стоял перед тем самым выбором.
Так.
Выбрал Mazda.
Выбрал Mazda?
Взял Mazda. Более дешевой комплектации, на тряпке, переднеприводную, но Mazda.
Это какая-нибудь версия там, стартовая, первая, там, актив какой-нибудь?
Вторая, да, актив плюс, как он называется.
Актив плюс?
Минимально необходимый набор опций, и все.
Это два с копейками? Скидки были какие-нибудь?
Он сдал в середину свою предыдущую CX-5, 2,050 ему обошлась она машина.
В 2,050, то есть 1100-150 ему скинули?
150 ему скинули, да, как раз.
150, понял, хорошо. И доволен сейчас?
Ой, радуется как ребенок.
Слушайте, а разница-то между полным приводом, она какая? Там 1100 была, может, стоило...
Там больше. Больше.
Больше, да, было? Потому что я по прайсу смотрю, разница между 2 литрами полным приводом и моноприводом 100 тысяч. Ну, по прайсу, во всяком случае, прайсовая
цена. Вот у дилера было чуть-чуть по-другому. Но на самом деле я... тележка у него осталась та же самая. Двигатели те же самые остались.
Коробки, ну да, ну да, конечно, да. Он
поменялся.
Ну да.
Ну, он заплатил просто миллион за новую обертку, по сути.
Ну как, в смысле, как вы считаете миллион? Почему миллион?
Ну, старая ему... Старый узнал, вот 1 300 000 тогда, свой предыдущий, 1 200 000 масла, и вот 1 000 000 доплатил.
Взял. О, я вас умоляю, ну, знаете, в 2012 году купят и за сколько мы взяли?
За... А вот он ее покупал в 2012 году за 1 300 000.
Вот, а мы за 2 миллиона взяли купятый тогда, ровно 2 миллиона. А сейчас знаете, сколько купятый стоит?
Ну, 4200, так, по-моему,
есть. Ну, там, ну, и, ну, есть и подороже варианты, да. Ну, то есть в два раза, смотрите, получается, в два раза CX-5 вырос, правильно? Ну, да. И, ну, то есть мы видим, что в целом рынок увеличил стоимость автомобилей и выросла на 100%. То есть плюс, ну, плюс еще одна цена.
Почему Туарег стоил 2?
Ну, вот, поэтому, то есть это не проблема, давайте так скажем, потому что прозвучало так, как будто это проблема Мазды. Это не проблема Мазды, это проблема всего автомобильного рынка нашего. Он просто именно, да. во всех сегментах цена увеличилась практически в два раза. А в некоторых сегментах значительно больше, потому что камрюшечка, когда-то стоившая 1 000 000, сейчас стоит 3 000 000. То есть здесь мы видим рост в три раза. 134-21-35 продолжается голосование. Бойко голосование продолжается. Я вам покажу его. Сейчас, секундочку, как мне это сделать? Вот, вот так. Я вам показываю голосование. Помните, первая позиция... можете на цифры не смотреть пока, просто смотрите на уровни. Первая позиция — это Mitsubishi Outlander. Вторая — Kia Sportage. Третья — Mazda CX-5. Все, видите, да? По процентам. 134-21-35. В этом краш-тесте, если бы вы выбирали себе автомобиль со спокойным характером, двухлитровый, 150-сильный кроссовер, я думаю, что даже если покупает человек не динамично, активно молодежный, ну, то есть мы знаем, что мы выбираем автомобиль для отца одного из наших слушателей. Тем не менее, возможности мультимедийной системы имеют значение. Одно дело, ты садишься в автомобиль с мультимедиичкой, с поддерживающей Apple CarPlay, Android Auto, подключаешь телефончик, забываешь, где он у тебя лежит. У тебя Яндекс.Навигация сразу же в мультимедийке, Яндекс.Навигация, Яндекс.Музыка, другие сервисы, сообщения читаются. Алиса или Сири, живущая у тебя в телефоне, она уже через мультимедийку, ты управляешь своим телефоном, прослушиваешь сообщения, отправляешь сообщения, звонки совершаешь, не притрагиваясь к телефону, со своим голосовым помощником только общаешься. Это актуальность мультимедийной системы. Или отсутствие актуальности мультимедийной системы, поэтому это тоже имеет значение. В этом свете, конечно, CX-5 и Sportage представляются мне куда более интересными вариантами, чем Outlander.
Краш-тест.
И тем не менее, я еще раз напомню параметры этого голосования. Вы стоите перед выбором автомобиля со спокойным характером, но трансмиссия, наверное, должна иметь значение. У Outlander это будет вариатор. У Sportage и у Mazda CX-5 это будут автоматические коробки передач. Привод, вероятнее всего, будем рассматривать полный. И 134-21-35. Вы думаете, что среди этих трех моделей вы все равно остановились бы на Mitsubishi Outlander за какие-то, за такие его качества и характеристики? Не за историческую правду и за историческую память, а за фактическое положение дел в автомобиле я бы хотел, чтобы вы выбирали, потому что пока что, мне кажется, голосование идет больше за бренд Mitsubishi, чем за модель Outlander. Ну да ладно. 134-21-36 Kia Sportage. И 134-21-37 Mazda CX-5. Mazda CX-5. Я снова показываю зрителям этой радиопрограммы, которые в Ютубе, присоединившись и обнаружив легко кириллической надписью наш Ютуб-канал «Говорит Москва», продолжают смотреть радио. Вы видите, как распределяются голоса, правильно? Вы же видите это. Вы видите пропорции сейчас. Поэтому все, я могу смело остановить голосование, зафиксировав уровни, и зафиксировал я их вот на каком результате. Mitsubishi Outlander. Странный для меня выбор. Странный выбор для меня. Тем не менее, это второй по популярности вариант в нашей тройке. 24%, выбирая между этими тремя автомобилями, выбрали бы Mitsubishi Outlander. 16%, вероятно, уже очень сильно ждут новый Sportage. И поэтому только... Нет, в смысле, все остальные ждут новый Sportage, поэтому за нынешний только 16% проголосовало. И с подавляющим отрывом в 60% результат. 60% Mazda CX-5 и, пожалуй, правильный вариант в этом голосовании.
Время начинать движение.
Мотор! Мотор!
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 19 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Да, в определенном смысле слова он победитель, который занимает второе место. Я имею в виду Mitsubishi Outlander. Вы знаете, тем, кто в стриме, в Ютубе, у нас есть наш канал, есть канал в Телеграме, говорит, радио говорит МСК, радио говорит МСК. Заходите. Есть также и наш YouTube-канал «Говорит Москва». Просто «Говорит Москва». Я здесь показываю, как выглядит новый Mitsubishi Outlander. Просто когда 24% проголосовало за Outlander нынешний... Она, кстати говоря, только что здесь X-Trail появился. Но мы примерно понимаем, что Outlander и X-Trail одного поля технические ягодки... Ну, просто автомобили в Альянсе и все такое. Так вот, вот, пожалуйста, Outlander. Уважаемые 24%, когда вы сегодня собираетесь приобрести то, что называется сегодня Outlander'ом, я хотел бы, чтобы вы просто знали, как на самом деле выглядит Mitsubishi Outlander, что из себя представляет этот автомобиль. Вот он. Есть еще PHEV-версия, то есть подзаряжаемый гибрид или плагин-гибрид. Хочу сказать вам, пользуясь случаем, вот сейчас, глядя на эту плагин-гибридную версию Outlander, продолжая знакомство в восхитительном настроении, продолжая знакомство с плагин-гибридной версией Volvo XC60, могу вам сказать, что плагин-гибриды, вот эти, это очень недооцененные нами направление автомобилей. Я понимаю, что там цена и все такое, но тем не менее эксплуатационные качества автомобиля, такие как динамические возможности, мощностные возможности, ощущенческие возможности автомобиля, при эксплуатационных качествах, таких как экономия времени на заправках, экономия денег на заправках, экономия топлива и, ну, чего уж греха таить, меньше вред экологии, если выйдем на совсем глобальный уровень. У плагин-гибридных версий все эти характеристики почти на максимуме. Прямо вот жутко приятно. Я вам так скажу. Вчера первый раз за, ну, две недели, первый раз я заправил автомобиль Volvo XC60. Залил первый раз. При этом на прошлой неделе выезды на природу, в лес, за город, по пробкам, 2.5 часа в одну сторону, 2.5 в другую. Тогда еще на электрическом ходу, батарея была заряжена. Потом все это время, все эти дни по городу, работы, встречи, магазины, гипермаркеты и все остальное. И вчера с запасом хода 90 километров, то есть в баке оставалось топливо на 90 километров, я впервые заехал на заправку и залил топливо туда. Залил на 2000. Теперь запас хода. Это получилось у меня где-то 2/3 бака. Там чуть-чуть больше, может быть. И теперь запас хода у меня еще там, на 500 что-то такое там километров. Ну, это приятно. Это просто приятно. И причем пересчет топлива в плагин-гибридных версиях идет не так, как мы привыкли, что ты думаешь, что у тебя его больше, а хватит его на самом деле на меньшее количество километров. Там другая история. Ты думаешь, что хватит его на меньшее количество километров, то есть на заявленное количество километров, а фактически расход иной, и топлива хватает на большее количество километров, потому что в зависимости от цикла и режима движения ты постоянно увеличиваешь запас хода за счет того, что периодически автомобиль идет на электрическом ходу. на старте, на финише, на рекуперации чуть-чуть поднакапливает энергии, а значит, накапливает дополнительные километры, дополнительный пробег. Все это время сейчас вы видите Mitsubishi Outlander теперь уже актуального поколения. Это Mitsubishi Outlander предыдущего, снова нынешнего поколения, ну то есть новый. И снова вот такой он. Поэтому, когда вы голосуете за вот то, что сейчас мы называем Mitsubishi Outlander, я бы сказал так, за сильно прошлое поколение, вы должны понимать, как выглядит новый. И вообразите себе, что вы предлагаете человеку взять, а когда мы понимаем, что берут, ну, уже берут умудренные возрастом люди автомобиль себе, они этот автомобиль берут на какой-то продолжительный промежуток времени. И предлагает человеку взять сейчас уже предыдущее поколение, уже старый автомобиль, уже старый. То есть ты его только вот сейчас покупаешь, а он уже старый у тебя сразу, несмотря на то, что он новый. Правда, справедливости ради, нужно сказать, что и Kia Sportage, и Mazda CX-5 в этом смысле не очень сильно отличаются от Outlander. Каждую из этих моделей мы уже ждем в следующем поколении. Другое дело, что Outlander из этих троих самый морально старый и физически. Ну, с точки зрения технологий, мультимедиа и вообще современности всевозможных. Я так думаю. А это пилюля. Для тех, кто молод душой, динамичен сердцем и готов просыпаться уже, хотя уже давно пора, 8:13 в Москве. Вадим Бельский здесь с нами. Прямо сейчас подключился. Молодец, Тушенит 77-й. Приветствую вас. Еще Хантер 69-й. Ирина Белая. А еще Чуха, Нурик Вигажан, товарищ инженер, Зеракул, Хром, Роман и Евгений. Юрий Воробей и он Грит. Хорошо. Галина, доброе утро, добрый хирург. Приветствую, Тимур Джураев, Александра, Михаил Сергеевич. Здесь с нами Влад Джагер и Влад Джагер, Александр, Юрий Воробей, добрый доктор. Иван Иванов, Алексей, Лимузин, еще добрый док, Андекс и адвокат 80-й, лучшие люди планеты. Приветствую вас в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово. Как слышится, вот так и пишется. Да, и это и правда, Сергей Волгин говорит. Да сколько можно уже про машины, в конце концов? Это что вам, автомобильные программы, что ли, нашли здесь, где про автомобили? Давай про всяко. Сейчас будем про всякое. Про всякое. Для начала проснемся. Николай, я прекрасно вас понимаю. Вот Николай пишет, я не сторонник Outlander, но не всем нужен современный дизайн и мультимедиа. Главное, чтобы надежный автомобиль был. Ну, по надежности я здесь много почитал сообщений, просто не все выдавал в эфир относительно надежности Митсу. Но, вы знаете, вообще вопрос... Вопрос современных ассистентов, помощников и мультимедийных возможностей, а значит коммуникационных возможностей автомобиля, это не просто вопрос дизайна или вкуса. Это фактически вопрос технологий современных, вопрос коммуникации человека с автомобилем и от прозрачности, доступности, понятности и разветвленности вариантов коммуникации человека и автомобиля зависит многое, в том числе и безопасность передвижения. Это правда, ну подумайте. Казалось бы, ну просто удобно. просто удобно, когда классная мультимедийка. Но это не просто удобство. Это, ну, когда одно дело вам нужно для любой мелочи хватать телефон в руки, искать его, открывать, что-то там делать в нем. По ходу движения порой, нарушая правила дорожного движения в том числе, подвергая себя опасности. Или современная мультимедиа, где вы одной кнопкой на руле полностью управляете всем. Звонками, сообщениями, приложениями, всем вообще. Since you've been away, I turned into a better man. Cause baby, you've been gone too long, 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 gone too long, 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 long. You had me, you played me, I'm moving on. Gone too long. Продолжаются проблемы на Ленинградке по направлению в центр от второго старого Шереметьево, ну, от поворота на терминал Б до Московской кольцевой, по направлению в область от терминала, ну, отсюда, от Международного шоссе до терминала, до поворота к терминалу Б тоже пробка из-за ДТП. Еще в районе Войковской ДТП на Ленинградочке, это уже здесь, в городе, из-за этого тоже проблемы. Две аварии до Ясенева, от Варшавки до Ясенева внутренний МКАД, сложнее обычного. Юрий Воробей, извините, пожалуйста, что расстроил сегодняшними пилюлями вас. А народу нравится, знаете, Юрий, вот всем нравится, а вам нет. Это что-то с настроением у вас, я думаю.
Моторы.
Осеннее оно какое-то у вас уже. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе утро, приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Здравствуйте, Рома.
Да, приветствую.
Да,
как вы, как сегодня?
Я вот хорошо, выезжаю в вашу сторону, сегодня попозже. Вот хотел спросить, вот, ну, вот как-то вчера или позавчера, я так не всегда подключаюсь, там вот про вот, ну, улучшение, что там город должен сделать, вот, ну, говорили,
да.
Что хочется. А вот я хотел спросить, вот на пятницкой же часто бывает, вот какой-нибудь человек на мотоцикле, вот на этих всяких чиптерах волшебных, да. И вот он как даст газку, и вот мне даже сидя в кабинете внутри,
вибрирует, да, как-то внутри, да, неприятно,
а
все
мы,
вот
да,
это.
Да, мы
все.
Как-то, может быть, будем с этим. Как вообще вы как к этому относитесь?
Я отношусь к этому, по-разному. Как-то. Ну, это не то чтобы всегда хорошо, но с другой стороны, это город, елки, мегаполис. У меня под окнами сейчас ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, сваи забивают там.
Это,
какие-то,
Рома, это да, ну вот,
строительство,
ну, хорошо,
идет.
Вот, это... Ну, сваи у нас тоже, да, перекладываю все это. Ну вот, хорошо в кабинете, ну ладно, так, немножко окна. А вот когда, я имею в виду на мотоцикле, вот когда едешь, вообще едешь рядом или идешь, даже идешь, угу. Такой грохот стоит. Ну это как бы, ну, вот privacy окружающих, то есть вот мое, он все-таки сильно, сильно задевает. Вот.
Я так понимаю, что мотоциклисты делают это специально. Для того, чтобы их, типа, замечали. Ну, чтобы другие участники движения знали о том,
это
что
когда в пробке. Это да, я знаю.
Ну, по привычке, мне кажется, все время. То есть, на самом деле, я же тоже... Ну, нет, на Вольве я так не могу сделать, он так не сделает громко. А вообще, на любом автомобиле ты на пару передач... На пару передач вниз падаешь.
Не травку, да.
И все. И вот тоже слышно будет все.
Это, понимаете, как что получается, как лошадки, когда всадник ехал, он так, и гу-гу.
Да, да, конечно.
Вот мне,
мне кажется, что это немножко задевает окружающих там, вот все-таки вот.
Это когнитивный диссонанс, я понимаю, это когнитивный диссонанс между восприятием одного и того же события у разных людей, у непосредственных участников и окружающих. Ну, к примеру, вот пример, март, ну или начало апреля, еще холодно. Очень холодно. И так серо так вот вокруг. Ну, так не очень прикольно. И вдруг вы видите, кабриолет какой-нибудь. Да неважно, какого бренда. Но лучше, чтобы премиального. Ну, какой-нибудь Мерседес, там, Ешка кабриолет идет. Или Порше какой-нибудь. Уже с открытым верхом. И вот смотрите, что происходит. Человек внутри видит себя героем. Во-первых, с точки зрения респектабельности, с точки зрения достатка. У вас, придурки, ни у кого нет кабриолета. Ни у кого нет кабриолета. А у меня есть. Первый посыл. Ну, то есть первый сигнал общества. Второй. Вы, придурки, все едете, даже если у вас были кабриолеты, вы не рискнули. А я рискнул, выехал. И вы все в крышах сидите, ординарные, как эти. Человек в футляре. А я, гляди, что? Смотрю на небо. Я вижу, я вдыхаю запах ландышей, подснежников, собачьего дерьма, ну, в смысле, вот это, дышу этим всем. То есть человек видит себя героем внутри этого автомобиля. Что видят люди вокруг? Глянь, один другому говорит, мужик жене говорит, смотри, идиот, еще из-под колес летит жижа вся эта, пыль вокруг вся с реагентами, всю Москву, всю зиму заливали реагентами, пылище все это, этот дышит, едет, прикинь, что у него в салоне будет там потом, сейчас он проедет, вот этот придурок, выпендрежник, смотри, и ведь смотрит по сторонам, обращает внимание, заметили, что он типа такой крутой, ох, колхозник, про одно и то же думают люди. В одно и то же время, про одно и то же событие. Поэтому, когда вы думаете, что они типа хамят... Доброе утро, да, доброе, слушаю вас.
Доброе утро, да, это опять я.
Да, они видят себя очень крутыми на мотоциклах. Очень крутыми, и это очень круто звучит. И это признак мужественности и крутости. И он обуздал такую мощь между ног. И он владеет ею. Это же вообще...
А вы на кабриолете ездили? Вот по весне.
Да, ну по весне нет, да. Летом. Нет, по весне нет.
Я вам расскажу. Вот, ну, я оборудованием занимаюсь, инженером, ну, для институтов, для заводов. И вот был в Казани, и пользователь. Очень хороший, кстати, парень, очень альпинизмом увлекается. И вот, ну вот мы с ним поговорили, потом выходим вместе, и там парковка, и это, по-моему, казахский КАИ, КНИТУ, в общем, вот, технический университет вот это с авиационным уклоном. Вот.
Да.
И парковка такая небольшая во дворе, и стоит кабриолет Мерседес. Вот, еще он где-то 2000 какого-то года такой вот он. Вот у него еще такой большой этот круг, вот, ну, мерседесский, как этот, радиус 15 сантиметров, говорит, вот.
Да.
И он говорит, вас подбросим, вы в центре? Я говорю, да, я там в гостинице, вот, на Кремлевский.
Да.
Вот, он говорит, давайте я вас подброшу. Я говорю, где ваша машина? Он говорит, угадайте, я показываю вот пальцем в небо.
Да. Ну, такие что же, что же, у нас сейчас программа закончится.
Сейчас я быстро. И очень некомфортно ехать. То есть он был, было тепло уже, а он был в шапке и в темных очках. Я говорю, почему? И потом я все понял. В морду дует
солнце, немножко,
жарит. Да. Солнце жарит. А он же человек не богатый, он ученый. Он, видимо, купил сильно бэушный. У него троит на каждом этом перекрестке. Зато все девчонки смотрели
на нас. Все девчонки. Все, ну, вы понимаете же, это же, ну, в смысле, ну, то есть, квинтэссенция позиции. Казаться, а не быть. Кабриолеты. Как и ваши крузаки 300-е, 200-е. Если мне говорят, что ты где-то укусил тебе крузак, поэтому на крузаки щуки нападают. Да плевать мне, как называется это, крузак. Паджеро это называется, или Патрол, или QX80 это называется, или Тахо, или что-то такое. Плевать, как называется, суть одна и та же. Большой рамный внедорожник. Или кабриолет. То есть это все узконишевые машины для узконишевых занятий в специально отведенной местности. В специально отведенной. Сильно пересеченно грязево-каменистой. Для рамных внедорожников. Кабриолеты для мест, где пальмы, даже в январе, где солнышко, где циклонных ветров не будет, где вот этого всего... То есть это автомобили для специальных условий, где у тебя машкара вокруг, где у тебя ландыши весной, да, там, потом у тебя поля каких-то, я не знаю, ирисов или еще чего-то, лаванды, где у тебя полевые цветы, все, и ты идешь по аллейкам, таким, здесь поля, где-то мельница там на горизонте, солнышко, ласточки вверху, синее небо, пушистые, огромные белые облака, и ты на кабриолете. Или наоборот, у тебя с левой стороны океан, накатывает прибой океанский, и ты все вот это вот, и в этом океане там дельфины где-то, и чайки. Вот сейчас, сейчас я сделаю сопровождение. Сейчас где-то у меня было сопровождение. Сейчас я, извините, вот. И ты, вот. И ты на кабрике такой. И здесь у тебя ветерочек, все. Тоже, опять же, небо поддернуто дымкой даже от того, что так жарко все. Это асфальт плавится буквально под колесами, и ты такой идешь. И у нее шарф рядом развивается, такой на шее все это. И ты в кабриолете. Но точно это не для мегаполиса транспорт. Ну точно совершенно не для мегаполиса, где на каждый вдох у тебя приходится столько всякой фигни, когда ты идешь, там стоишь в пробке или где-нибудь в тоннеле. Что хотелось бы наоборот, чтобы система фильтрации воздуха в твоем автомобиле была мега-супер продвинутой и интеллектуальной. Еще, конечно, чтобы ионизация воздуха была. Минимизировать потери здоровья из-за того, что дышишь дерьмищем, стоишь ты в этих пробках. То есть ты стоишь в источнике смога городского, в трафике, с открытым верхом, палящее солнце, температура 36 в тени, а у тебя все 43. Температура. Ладно, если еще белый салон, но он черный, он весь раскаленный, жарит, воняет все. Впереди чувак стоит на чадящей шестерочке, еще и в окно руку вывалил и курит. И на тебя ветром относит еще и вот этот смрад его от сигареты. Вот что такое кабриолет. Правильно? В городе. Да. Не, океан — это Харли Дэвидсон. Моцарт. Ну, может быть и так. Может быть и так. В маске нужно кататься, потому что... Ну, не знаю, ребят, вот это наше. Это наше, знаете, это наше. Заниматься чем-то несвойственным нам, выпендрежным. Так вот, я к чему это все? Я к тому, что мне кажется, очень часто поведение мотоциклистов продиктовано именно вот этим когнитивным диссонансом, когда они... про себя и про свое поведение думают что-то одно, что это признак лихости, крутости, такой залихватской удали, молодецкой. А мы в этом видим идиотизм. Ну, проявление идиотизма, выпендрежности и попугайства. Ну, такой, как попугай или как павлин пост распушил свой, думаешь, да чтоб ты, зачем оно тебе все это нужно? В общем и целом, ребят, на сегодня все. Я хочу напомнить, что сегодня в краш-тесте, я надеюсь искренне, что заказчик этого краш-теста, слушатель, который помогал отцу определиться между Спортажом и Аутлендером, в результате, по совокупности данных, если между Спортажом и Аутлендером победил Аутлендер, потому что Спортаж набрал 16%, Аут 24%. Но если говорить о цифрах, о полновесном краш-тесте, в котором три модели участвовало, то 60% суммарно набирает одна модель, CX-5, Mazda. Очень интересно было бы послушать, как в результате вы решите эту дилемму, уважаемый заказчик краш-теста. 8:30 сейчас в столице, зовут меня Роман Щукин. Живите и процветайте.
Моторы.